Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 7 сентября на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Не мужчины, следуйте примеру мужчин, заходите, мы вам здесь всегда чрезвычайно рады тоже. Посмотрим, сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним, показания синоптиков со вчера на сегодня. Со вчера на сегодня. Про воскресенье думает все то же самое, что будет 22, а вот сегодня будет 13 градусов выше 0, так утверждают синоптики. И будет дождливо. Кстати, дожди появились не только во вторник и среду, как это было еще вчера, но также дождливым будет четверг. Дождливой будет пятница. Но понедельник, вторник тоже будут дождливыми, но это уже далеко. А вот то, что вся неделя пройдет у нас с дождями, это новость. От наших господ из гидрометцентра. Сегодня 13 максимально, 12 минимально. Сейчас у нас в Замоскворечье, во всяком случае, в самом центре центра, 8. Что это накрапывает и ощущается как плюс 5. Все это, конечно, требует. Все это, безусловно, вопиет, если хотите. И мы не можем оставаться в стороне от этих требований. Естественно, конечно. Поэтому должны поддерживать друг друга. Уж если не можем дотянуться фактически со стаканом кофейку и с чайничком пуэрку друг до друга, ну уж как-нибудь пилюльки должны помочь выручить приятеля. Приятель, понимаю, тяжело. Сам трижды будильник сегодня переводил. Все время кажется в эти моменты, что вот еще 6 минут, и ты, конечно же, выспишься. Держись. Мы понимаем, как тебе тяжело. Сейчас легкость придет. Себе на мысли, что сейчас то время, ну вот именно сейчас 6.06.06 только что было, когда качество кофе, в общем-то, не имеет значения, по большому счету. Главное, запах был и вкус немножечко ощущать. Так, вкус-то, чтобы не забыть чуть-чуть. Вот сейчас, вот для этого нам нужен кофе. Простят меня коллеги, которые придут сюда читать новости, товарищи дорогие. Да, я открыл в студии окно. Почему я это сделал? Я что, сошел с ума? Нет, просто потому что... Кто-то стул сломал, что ли? Просто потому что свежий воздух, в принципе, вообще кислороду помогает проснуться время от времени. Еще методичные вращения головой тоже помогают. Стул сломал кто-то до меня. Нет, это здесь кто-то ночью стулья ломает. Еще помогает методичное вращение головой по сторонам. Во всяком случае, быть в курсе происходящего. А во-вторых, рассказать, что там у вас происходит в нашей традиционной рубрике «В движении». Она в движении совсем скоро уже. Очень.
Очень скоро.
Через несколько минут. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Заходите. Есть ощущение, что сейчас пси постепенно в хард перейдет с такими-то усилениями. Доброе утро. Слушаю,
доброе,
здравствуйте.
Доброе утро, Москва. Доброе утро, Роман, говорит Леонид.
Приветствую, Леонид. Доброе.
На Дербеневской набережной, на Гатинской набережной свободной дороги, но стоит некая морось над трассой. Моя бабушка сказала бы мряка.
Мряка. Есть такое дело. А на небе мгла. Вот реально мгла сейчас, что такое непроглядное. Понял, хорошо, спасибо. Безбашенные и бесшабашные таксисты и каршерингисты снова устраивают у нас здесь картинговые зарубы на Кутузе на скорости 100 км в час. Тройное перестроение я только что наблюдал. Реально, так и подмывает начать уже делать подборку с видеорегистратора. Чего только не происходит, чего он только бедный не терпит. Тройное. Три полосы с крайней левой, кому-то нужно было кого-то пропустить, кто-то с мигалкой шел, кому-то это не понравилось, он начал перестраиваться в соседнюю, тот из соседней в среднюю, а этот из средней в левую, и вот это вот, вот такое вот, вот здесь. Вот и еще раз, на ровной дороге, то есть нужно было кому-то на секундочку затупить, чтобы замес из трех или четырех автомобилей произошел. Вот что за рамка, я не знаю. Честно говоря, пришел и вижу, что у меня окошко немножечко суженное в трансляции. Поэтому сейчас буду пытаться с этой рамкой справиться. А так, нет рамки. Мне кажется, что я снова победил технику. Как это часто бывало. А за Зини приветствую Дмитрий Петраков и Лариса Колоскова. И те, кто решил присоединиться к нашему стриму в Ютубе. Теперь безрамочному стриму. Говорит Москва, мы там, это наш канал, там. В великом и ужасном ютубчике. Говорит Москва, заходите. Максим Васильевич уже здесь, а также деревенский парень Лев Рузанков. С нами Сергей Волк и Александр Ковальчук. Евгений Полосухин и Аркадий Волдер. Роман Успешный и Ресориус, где на Южном Урале сегодня было минус один. Наталья Карпова и Ай Андрей. Еще Спанч Боб и вечно недовольный Алексей Морозов. Сергей Волк, еще раз ваш слушатель, наша слушательница. Галина, товарищ майор. Приветствую, Дмитрий Анатольевич, Георгий Конькова, Сергей Волк еще раз. Тишер Пайк, Ватрушкин, Роман 13-й, Роман Успешный, Тимур Джураев, Аркадий Волдер 74-й, Николай, Вовка, Соболь и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Вот здесь я читаю ваше сообщение.
Думай о секундах свысока.
В движении.
Давайте, 7373948, слушаю, здравствуйте, добрые, где вы, как у вас там, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сегодня опять утро началось, как вчера с таксистом, только сегодня каршеринг. Чтобы водители были внимательны, сейчас на Звенигородке, в сторону центра, где этот мост с куполом после туннеля. Вот, там этот каршеринг размотался, там стоит две скорые, две пожарки, ДПС, горы, так что внимательно.
Куда, в центр или в сторону МКАД? Это живописный мост.
Да, это в сторону центра, в левом ряду, там аккуратно надо ехать.
В сторону центра, понял, хорошо, спасибо, потому что, видите, как интересно, я обновлю. Обновлюсь, и ничего, Яндекс ничегошеньки не знает об этом. Несмотря на то, что уже пожарные там, и вот это вот все. Каршеринг, молодец! Я сегодня уже просто только то, что за руль сел, и думаю, да ну тебя уже, плевать. Вступил в переписку с ботом, бот-мессенджером примерно как наш, но только тот бот умеет отвечать. Яндекса, Яндекс.Драйв. Что характерно, достали, честно говоря, во дворе. Ну, правда, достали. Вот он приезжает ночью и думает, что... Вот, ребят, ну что за ущербная такая у вас психология? Вам кажется, что пока вы в автомобиле каршеринга, это типа имеет значение то, насколько вы там что-нибудь соблюдаете? А как только вы вышли из него, это, в принципе, уже не имеет значения? Вы как бы все, вы уже в домике... В смысле, вне автомобиля, но это типа ваш домик, и все, к вам уже не имеет отношения автомобиль. Можно бросить как угодно. Очередной умник из соседей, из моих каких-то, вот, подловить бы. Заблокировал проезд, выезд, въезд. Но потому что сам ночью поздно приехал, я уже далеко ставил автомобиль. Ну, далеко, поэтому мне плевать это было. Но я думаю, вот сейчас пожарная, или скорая, или, может быть, с утра... Захотят нас двор помыть трактором каким-нибудь или мусор увезти. Но ни один из автомобилей больше какого-нибудь небольшого городского хэтчбека не проедет вот в эту щель, которая была оставлена каршерингом. Но не стал. Не стал этого делать, но тем не менее, еще раз хочется призвать. Ребят, ну это же вернется потом. Это же ведь потом вернется к вам. Вот каким-нибудь вот таким живописным мостом, где сейчас разметался каршеринг. И, кстати говоря, если вот прямо сейчас проскакивать будете, может, проскочите. А если чуть позже, может, есть смысл выбирать как-то другой маршрут въезда. Может, по Рублевке въехать, чуть дальше по МКАД, по Рублевке. И дальше мневниками уже пробираться куда-нибудь там, куда вам нужно. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе. Да, вы уже в эфире. Здравствуйте. Ну, как вы в целом вообще сегодня? Это я чувствую запал у вас. Да. А вот вы в эфире уже теперь снова. И еще. Нет, не получается. Ведь, ни одного удачного дозвона, много попыток, и поэтому растеряшка только что такой звонил нам. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Извините, пожалуйста, хотел поинтересоваться, а там на Новой Риге что-то случилось, говорят, или нет?
Яндекс об этом не знает, никаких свидетельств нет, но как будто бы после живописного моста, после гондолы, в хорошем смысле слова, в центр, каршеринг разметался так, что там аварийные службы уже стоят.
А я взял сегодня, сейчас я живу, выехал и думал, да поеду по Новой Риге, но я не ёлки-палки. Ну ладно.
Ну ничего, ну пока что Яндекс благоденствует, там все зеленое у него, я обновляю постоянно, но ничего не появляется.
Ну если будут какие-то информации, пусть ребят сообщат, кто сейчас вот эфир слушает, ребят,
ладно.
Баса, потому что надо. И еще хотел, конечно, сказать, что, наверное, с другой музыки надо было сегодня начинать, Роман. Наверное, надо было из фильма «Профессионал» взять музычку, хотя бы
Бельмондо у нас, да.
Вот на самом деле это же детство, юность, какая детство, юность, это же, как бы хотели быть похожими всегда, кожаная куртка, пистолет, не, ну, пистолет и кожаная куртка есть, но...
Но лицом, но, конечно, лицом не то, чтобы, нет, потому что он и сам признал, он говорит, я не понимаю, как это произошло, вот что с таким лицом,
да.
И вдруг стал популярным. И больше того, самый большой нонсенс — это то, что женщинам нравилось. Он говорит, ну как? Ну как можно с таким лицом, и чтобы женщины, и вот это все. Это, конечно, было, конечно, что-то удивительное, уникальное.
Пожалуйста, по Новой Риге, ребят, если спасибо.
Понял, спасибо. В смысле, принимается, конечно. Так, ну давайте, поехали. Ладно. Я не пошел на поводу. Я просто вспомнил. Просто сегодня ночью уже говорили о Бельмондо и об уходе, и какие-то слова были сказаны. И было полное ощущение, что уже сделано дело. И как-то уже вроде бы... Французский актер театра и кино, славу которому принесла роль аморального поклонника Хэмфри Богарта в фильме, ну, в общем, «На последнем дыхании». Чудовище, профессионал, ас из асов, человек из Рио, один шанс на двоих, женщины из женщины, безумный Пьеро и других. В первых своих картинах создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой, стал одним из самых любимых актеров европейской молодежи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. Сын мигрантов из Алжира. Ну, дед, во всяком случае. Браков несколько. Дети, внуки, брат кинопродюсер, сын актер и автогонщик. Государственных наград не счесть, включая орден почетного легиона. Командор ордена почетного легиона. Офицер ордена почетного легиона. Кавалер ордена. За заслуги. Леопольда кавалер ордена. Роли в театре, фильмография просто невероятная. На 89-м году жизни накануне ушел. Да, по-моему, ярко. Ну, слезами-то горю не поможешь, как говорили мудрые. И, подводя черту, можно только подвести ее каким образом? Ну, подумать, есть что вспомнить. Об этом есть что вспомнить очень. Очень сильно есть что вспомнить. Поэтому я думаю, что нужно... Ну, что мы можем сделать? Устроить марафон Бельмондо дома у себя. И, ну, начиная с сегодняшнего дня, может, в пятницу, может, на выходные запланировать себе. Посмотреть, повспоминать, посмеяться, поулыбаться. Вот что-то такое. Я думаю, что ребята, проживающие такие жизни, хотели бы, чтобы вот так они уходили, и чтобы так о них думали. Доброе утро. А вот Ром, я слушаю вас. Утро, да.
Деревенский парень, ребятки, доброе утро. Да, Ром, ну, что-то как-то грустненько. Начали повеселее, а сейчас грустненько.
Ну, вспомнили, давайте что, уже... вспомнили, что, ну, вспомнили, а что же, Бельмондо, все же эпоха. Это эпоха, разве нет?
Я согласен, Ром, что Бельмондо это эпоха. Эпоха. Как бы, но все равно грустненько. Вот давайте лучше о веселом. Вот я сейчас
читал, Ром, не про мы кофе. Такие, жизнь
так
такая.
Так великолепно, Ром, в турочке да. Сварил, запах на весь дом. Помолол да. Кофе, сварил.
Да.
Обалденно, Ром. И еще, женщины, не повторяйте, не, как ты, Ром, сказал, что, извините, как, Роман, вы сказали, к мужикам присоединять. Но не во всем женщины. Мужики такие, да. Что во всем к мужикам присоединяться
конечно, нельзя. Конечно, плохому научат.
Да, да.
Мы вас плохому научим не присоединять. Или наоборот, нет, спасибо большое, Деревенский парень. Или наоборот, оно можно... И мы немножечко плохому научим. Ну, как-то чуть-чуть, и вот капельку. Потому что все должно быть в меру. Иногда и змеиный яд тоже нужен организму. Поэтому, ну, ничего, нормально. Ну, такому плохому научим, которым потом сами пользоваться и станем тоже. Эннио наш Морриконе. Но тоже нужно вспомнить про коронавирусные жертвы и все остальное. А Эннио наш Морриконе, который сотворил атмосферу, ну, помимо того, что делал Бельмондо, еще и атмосферу в этих фильмах. Его сейчас мы и послушали. СВХ открыли, Денис пишет, и сразу все отдельными словами, и все с отдельными восклицательными. Денис, о, ну звякните. Что, где, как там, что, собственно, открыли? Было ощущение, что СВХ открыто. Или то были участки, а теперь полностью открыли. Наберите, нам будет информативно.
Моторы.
Доброе утро, КАФ, тоже приветствую вас, Волкмен. Приветствую, доброе утро, собираюсь покупать Таус. Даниил, Т, как вы неожиданно врываетесь со своими вопросами автомобильными, даже как-то необычно стало. Вдруг кто-то спрашивает про автомобиль. Боже мой. Даже как-то начинаешь теряться, непонятно, что говорить. Сейчас подумаем про ваш Таус. Еще вчера ее открыли, Максим Васильевич пишет. Ну таки позвоните и скажите, откуда, куда теперь можно проехать. Из какой пробки в какую можно теперь попасть гораздо быстрее. Я все время обновляю Яндекс и все время хочу понять, что-то отобразится на живописном. На маршала Жукова, вот этот замес, о котором было сказано, пока ничего не отображается. Может быть, это был фейк? Какой-то восклицательный знак есть. Опасный участок. Но это с 1 марта и по 31 декабря. Это странно. Никаких больше затруднений нет. И больше, между прочим, нет никаких подтверждений того, что на живописном действительно что-то произошло. Поэтому я аккуратно скажу, что было сообщение о том, что там проблема. Но сейчас не подтверждается. Варшавское шоссе перед Нахимовским проспектом. Дорожно-транспортные происшествия. Вот к этому точно нужно быть готовым. Это отражено на Яндексе. Московская кольцевая внутренняя сторона перед Боровкой и Озерной. Дорожно-транспортные происшествия. Не донесли, расплескали пустой МКАД, не получилось. Щелковское шоссе плохо въезжает уже перед МКАД. Сам МКАД внешний перед Алтуфьевским, Осташковским, наоборот, шоссе уже стоит. Ленинградское шоссе и летом МКАД. Это на съезде, братцы, будет очень тяжело, потому что это прямо на бабочке. Прямо на съезде сам МКАД внутренней стороны на Ленинградку в область. Вот здесь, на этой бабочке, на крылышке нижнем бабочке, дорожно-транспортная. И уже там прям вот начинает чернеть немножечко все. Ну, а так-то все вроде бы. По движению больше особо-то и сказать нечего. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро. Вы знаете, проехал живописный мост абсолютно чистый.
Все чисто.
Нету ограничений никаких и никакого каршеринга, никаких следов.
Показалось, может быть. Так бывает иногда.
Наверное.
Показалось.
Спасибо.
Я думал, сова. Сова, думал, показалось. Камеры будут автоматически штрафовать российских водителей. И вот здесь бы остановиться в этом заголовке в новости. И все просто. Это было бы роскошно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Андрей, вот как раз по поводу бабочки на Ленинградке.
Да.
Только что пролетел мимо нее, там еще умник на такси подлез под МАЗ и едет только левый ряд. Все остальное сейчас станет там колом.
То есть это не только бабочка, это и нам и на самом МКАД тоже проблема.
Да, то есть это третий ряд от отбойника, от левого ряда. Там, я говорю, такси влезло под МАЗ, то есть там, опа, уже начинается. Товарищи, готовьтесь.
Я понял. Это прекрасно. И я думаю, что должны быть видны тени, знаете, такие тени в салоне мечущиеся. Пассажиры мутузят водителя. Ну, в смысле, они же сейчас, ну кто? Ну куда они? В Турцию могли? Может быть, в Пунта-Кану? Конечно же, хотели, раз уж открыли, так что прямым рейсом не сгонять в Доминиканскую Республику. У них самолет, и ждать, естественно, никто не будет. А здесь тебе таксист подлез под МАЗ. Я уже давно выработал для себя такую стратегию, что если такси и аэропорт, то лучше платочка, мне кажется. Хотели вчера из Крыма на Холмогоры выскочить под СКАДу. Навигатор вообще такой маршрут не прокладывает. Хотя съезд есть, СМ-4 на... Так не понял, можно ли там проехать или нет. Валькирия, извините, я тоже не очень в курсе. Так на слух не определяется. Кто из наших слушателей хочет пересесть на электрокар? Спанч Боб. Спанч Боб, очень верная инициатива, правильная, но только матрица дала сбой, и ваша инициатива появилась на сутки позже, ибо накануне это голосование было проведено. Оно было проведено не кто хочет пересесть, а кто пересядет в своем следующем автомобиле, ну, то есть, кто своим следующим автомобилем видит электричку, через один автомобиль видит электричку или вообще не видит для себя электрички. Так вот, я вам скажу, что те, кто вообще не представляет, что может управлять электромобилем, их всего 34%. А остальные 66% поделились там примерно поровну на тех, кто уже следующим автомобилем сделает себе электричку. И через один. Следующий и через один. Вот примерное голосование. Почему? Потому что невозможно отмахнуться от этого явления электрификации автомобилей, потому что вот сейчас, ну, условно, я открываю ленту, да, портала, где я беру новости, и просто вот одну за одной новость. Не хочу и не пересяду, пишет Сергей. Но это вы так думаете, это пока что. Смотрите, прям подряд все новости. В Киевской области нашли довоенный «Опель», который 68 лет простоял в сарае. Посмотрите на крошечный электрокар, который умеет становиться еще меньше. Камеры будут автоматически штрафовать российских водителей. За что, об этом расскажу чуть позже. Apple сможет тестировать беспилотники на испытательном полигоне Chrysler. Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара. Подтверждены сроки запуска производства обновленной Lada Vesta. Пятый этап СМП РСКГ пройдет на автодроме в Казани. 535 километров без подзарядки. Купеобразный Skoda Enyaq готов к премьере. Посмотрите на 1150-сильную Волгу, которую продают по цене нового BMW X1. Все российские УАЗы станут электрическими. Продажи новых автомобилей в России падают второй месяц подряд. BMW показал электрокар, полностью сделанный из вторсырья. Представлен первый в истории смарт размером с мини-кантримен. Mercedes-Benz представил электрический седан EQE. Вот так вот. В России изменились цены на китайские автомобили. В России подорожали бестселлеры «Шкода». Одна модель прибавила 52 тысячи рублей. Что за сакральная цифра? Почему так отдельно выделяется? Одна модель прибавила 52 тысячи рублей. А другая сколько? Почему в одну вцепились? Ладно. Дальше. 7 мест, 419 километров на одной зарядке. Раскрыты характеристики глобального Mercedes-Benz EQB. Это тоже электричка. Mercedes-Benz G-класс перевели на электричество. Вот, я вам прочитал ленту новостную портала, который я использую как один из основных источников информации для себя. Почему? Ну, потому что хорошо раскрывают, и дружу с ребятами, в смысле, с редактором. И... Но самое главное, что как это примерно эргономически, как с айфоном. Ну, то есть я бы вот так вот сделал, я бы вот эти новости выбрал, если смотреть глобальные какие-то новостные порталы, агрегаторы. Потом глядишь туда в ленту, а вот они так и делают. Вот примерно интересы совпадают. И вы, конечно же, обратили внимание, что каждая вторая новость — это новость об электричке. Почему? Это же из пальца высосано, это придумано, это специально, это заговор какой-то масонский. Нет, это потому что так идут новости. Это потому что ровно так этим живет и дышит автомобильный мир. Каждый второй вздох об электричестве. Поэтому мы уже поговорили. И я к чему? Это я к тому, что вы можете не хотеть пересаживаться на электрички. Но они к вам придут. И вы могли очень долго стараться и не хотеть пересаживаться с крестьянской лошадки. Но железный конь пришел ей на смену. И так или иначе заменил ее. Поэтому можете не хотеть. Но они сами за вас все сделают.
Моторы.
Драматизму решил поддать нашему стриму. Показываю господам зрителям. Показываю. Да, действительно показываю. Показываю, как выглядит Москва сейчас. Трагически изменилась ситуация на третьем кольце. Внешняя сторона, Лефортовский тоннель, почти от въезда. Ну, еще чуть-чуть и до въезда в Лефортовский тоннель по внешней стороне доберется хвост этой пробки. А начало находится где-то у Спартаковской площади. Ну, то есть выезд из Лефортовского тоннеля. Там дорожно-транспортное происшествие перед въездом на Русаковскую эстакаду. Средний ряд в 6.10 появилось сообщение. И средний ряд в 6.14 тоже появилось сообщение об одном и том же ДТП с большой долей вероятности, я думаю, эти два сообщения. Еще напротив центрального ипподрома такое показательное ДТП. Внешняя сторона третьего кольца. тоже. Внешняя тоже. Третья тоже ДТП. Будьте внимательны. Ну и, пожалуй, что и все, да. И единственное, напомню, что у Ленинградки внутренняя сторона Московской кольцевой перед съездом на Ленинградское шоссе М10, которое старое, бесплатное, там двойное ДТП. То есть сначала на Бабочке, там вверху кто-то рубанулся, а потом еще и на въезде таксист-идиот решил забодать МАЗ какой-то. Почему идиот? Потому что, ну, в смысле, это не медицинский диагноз, это модель поведения. Ну, то есть, если ты принимаешь для себя модель поведения, и она становится для тебя преимущественной, ну, ты вот именно ее ты и используешь постоянно, да, это становится твоим амплуа. Ну, ты, может быть, медицински абсолютно здоров психологически, но если ты постоянно ведешь себя как идиот, ну, кем тебя воспринимают люди окружающие? Идиотом. И в результате, а как еще назвать человека, который, будучи в такси, на службе, между прочим, на службе, на той службе, где ты должен оставить все свои эмоции, вот желание кому-то что-то доказать и просто тупо выполнять свою работу. Когда человек на службе решил бодаться с МАЗом, с грузовиком. Ну, в смысле, там, что-то, может проучить его, может втиснуться, в мертвую зону попал. Ну, если не знаешь о мертвой зоне, это не, как бы не лишает тебе статуса идиота. Поэтому вот это случилось сейчас на МКАД. Вы знаете, кому сказать спасибо за то, что сейчас там стоите? Это снова таксисты. Вот как бы нам ни говорили таксисты, чего к нам пристали? Ну, потому что ведете себя так. Сейчас дойдем до штрафов обязательно и до того, за что эти штрафы будут с нас взимать в автоматическом режиме. А пока я подумал, что Даниил вовсе не обязан здесь 2,5 часа ожидать, когда прозвучит ответ на его вопрос. Поэтому единственное, что Даниил, можно я сразу? Даниил Т., он чуть раньше написал. Собираюсь покупать полноприводный Таос Volkswagen. Конфигурация эксклюзив. Не могли бы сравнить с новым полноприводным Chevrolet Trailblazer? Читал, что Chevrolet появится в продаже в середине сентября. Значит, во-первых, сразу скажу, что не в моих правилах сравнивать фактически известный мне автомобиль с гипотетически известным мне автомобилем. Это не совсем правильно. Поэтому, а Trailblazer у нас еще не заявлен. Официально не появился, никаких мероприятий по нему не было, мы с ним не знакомы, и все, что я о нем знаю, это ровно то, что вы о нем тоже знаете, что этот автомобиль совершил обратный эволюционный скачок, и поступательно из рамного внедорожника, потом просто кроссовера среднеразмерного, но все еще зубастого, такого, ну, проходимца. Потом превратился в кроссовер, и сейчас дошел уже до компактного кроссовера. Теперь Trailblazer — это такая скорлупка размером с Кашкай и выглядит соответствующим образом. Я вам так скажу. Ну, сравнивать не буду, но по ощущениям скажу. На мой взгляд, в среднем, если мы возьмем средний американский автомобиль, американский средний, кроссовер тем более, на мой взгляд, средний американский кроссовер уступает среднему немецкому кроссоверу. Вообще, это комплекс ощущений, комплексное ощущение. Кстати говоря, если вы не очень понимаете, как выглядит Trailblazer, я сейчас... Давайте, пока мы будем суть до дела, а я запулю сразу же в стрим, чтобы те, кто еще не видел, узрели, что такое Chevrolet Trailblazer теперь. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Да, доброе утро, Роман, все, извините, пожалуйста. А вот, не знаю, может быть, это и не ваша тема, но хотел поинтересоваться, вот кто-то слушателей знает. А, вот в связи с этими ценами на автомобили, на новые, да?
Да.
Ну, как бы все прекрасно, все нормально, хорошо, пусть будет так. Но вот стоит вопрос, а с растаможкой не дешевле ли будет привезти очень хороший автомобиль, даже если самому растамаживать, не в ту же цену или даже не дешевле получится брушку привезти, вот, например, в Европу, к
этими?
Не знаю, я периодически встречаюсь с этими новостями, но, как правило, это люди привозят автомобили, которые там у нас... В принципе, не купить, это электромобили, там вот несколько Nissan Leaf, ну, я
окей,
уже
слышал. Окей, хорошо, даже тот же электромобиль, вот сколько он стоит здесь, не дешевле его будет теперь картошки оттуда притащить. Вот кто из слушателей это знает, может какую-то передачу сделать?
Кто из слушателей это знает?
Они что хотят вообще, чтобы мы...
А я думаю, что примерно один, ну, примерно один к одному так и выйдет примерно.
Ну, тогда взять какой-нибудь, если для семьи, для дома, да. То, кто там ездит, ну, к примеру, там, в Крым кататься, какой-нибудь Рено Талисман оттуда притаранить, это будет дешевле, чем здесь, в 100 раз купить что-то подобное, грубо говоря.
А обслуга? Вот вы Рено Талисман свой рубанули так, что у вас кузовной какой-нибудь элемент под замену, и что?
Ну, слушайте, ну...
Заказывай! Ну, то есть ты обрекаешь себя на то, что ты самостоятельно будешь еще и обслуживать, и следить там, и решать все вопросы с ним, правильно?
Да это же, конечно, но у нас и сейчас так все, в общем-то, самостоятельно. Те же американцы, кто здесь ездит на американцах, у них все только что по заказу.
Ну, я не знаю, ну, в смысле, ну, а сколько людей ездит на тачках, которые они специально себе привезли? Я не знаю, давайте узнаем. Узнаем, я не по большому счету, я не против. Итак... Говорит Москва. Кириллическое написание в ютубчике, наш ютуб-канал. Говорит Москва. Здесь есть стрим. И здесь в стриме прямо сейчас вы видите, до чего доэволюционировал Chevrolet Trailblazer. Вот как выглядит эта штуковина. Прямо скажем, выглядит симпатично. Если мы не знаем всю предысторию этого автомобиля, если как-то упустили его и прямо сейчас на него смотреть, вообще, конечно, вау-эффект и внешняя какая-то брутальность отчасти, какая-то такая монументальность в американском автопроме до сих пор есть. Хотя сейчас такое ощущение, что все друг друга перекусали, и автомобили делаются... Ну, по каким-то несколько лекал, которые чуть-чуть изменяются от компании к компании. Ну, так, чтобы добавить чуть-чуть какого-то такой вот именно духа «Шевроле». А потом, а здесь дух «Хёнда» должен быть. Ну, давайте немножко изменим и добавим дух «Хёнда». Потому что здесь тоже, смотрите, как оптика двухэтажная. Вот я про «Хёнда» сказал и тут же подумал. Такая двухэтажная оптика, где узенькие верхние фары. И не то ходовые, не то это ближние, не очень понимаю конфигурацию, большие секции под этими узенькими. Но это же чистой воды Hyundai, правильно? Правильно. И сзади так посмотришь, если Chevrolet значок не увидишь, так елки-палки, чистый кореец. Внутри, только что вы это увидели, внутри чистый Ford. Ну, на мой взгляд. Мне не очень нравятся материалы, из которых американский автопром изготавливает свои салоны. Мне не очень нравятся тактильные ощущения. Эргономика тоже такая сугубо американская. И вообще, качество исполнения в мелочах, а качество в мелочах, как известно, и создает общую картину. Так вот, качество исполнения в мелочах в американских автомобилях, ну, так себе. Ну... Совсем не обязательно, чтобы все зазоры там соответствовали друг другу. Совсем не обязательно, чтобы вот много чего. И, кстати говоря, здесь это уже какая-то русская история была с видеообзорчиком этого автомобиля. И здесь где-то стали появляться цены. Сейчас посмотрим. Значит, комплектация 1.3 монопривод на вариаторе 2 миллиона 49 тысяч рублей. Значит, сейчас мы видим вместительный довольно багажник. Вот, еще какие-то комплектации. Сейчас посмотрим еще комплектации. Значит, полный привод 2 миллиона 303 тысячи рублей. Мотор 1.3, это, конечно, такая вещь в себе. Знаем и компании, которые утверждают, что это все очень хорошо, но это все же таки бюджетный сегмент. А здесь уже за 2 миллиона... Что тут еще проскочило? 1.3 на 9... Да что так быстро? Можно зафиксироваться. Ёлки-палки. 1.3, полный привод, автомат, 9-диапазонный, 2 миллиона 447 тысяч рублей, версия актив, так она называется. Окей, а еще есть какие-нибудь, еще ценники есть? Вот есть еще какой-то ценник, сейчас зафиксируем его. Полный привод, автомат, версия РС, это, я так понимаю, просто версия Сталинга. Ну, тот же мотор, 1.3, РС. А что у вас под капотом, уважаемый РС? Да, 1.3, все нормально. Полный привод, 1.3 турбо, 9-диапазонный автомат, версия РС в приспортивленном стайлинге. 2 миллиона 447 тысяч рублей. Вот столько теперь стоят автомобили Кашкай-класса. Но я надеюсь, это все, это распоследняя версия, больше не будет. Все, только что вы посмотрели, как выглядит Chevrolet Trailblazer, который американцы обещают привезти в Россию, как будто бы в сентябре дать старт продажам. Кстати, старт продаж — это вовсе не означает, что вы в сентябре уже начнете получать свои автомобили. Это старт продаж. Автомобили могут подъезжать к вам и к концу года, а то и к началу следующего. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Говорите «ну»? Не получается у вас. Так вот, я вернусь. С этим не знаком Chevrolet Trailblazer. С Таусом знаком, хорошо. Проехали с ним и по горам, по Кавказу, погоняли, все как бы. В целом автомобиль неплох. На дороге ведет себя неплохо. Утюжок. При том, что узлы, агрегаты и даже кузов, особенно если на боковую часть смотреть, до степени смешения все напоминает Корок от компании Шкода. Но повадки более солидные у Тауса, чем у Корок. Интересненький, яркий салон, абсолютно весь дубовый, жесткий пластик, все вот это вот. Неплохие, неплохие технологии для компактного кроссовера. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Да я не знаю, а что случилось? Может, у нас что с телефоном? Товарищ! Кивните, вы говорите или нет? Не получается. 7373948. Такое может быть, что какие-то технические вопросы, но я честно принимаю звонки, если они сюда поступают. Вообще, в последнее время, конечно, довольно сложно и все сложнее объективно оценивать автомобили, потому что в конечном итоге ты знакомишься с автомобилем, а потом видишь его цену. И думаешь, елки-палки, ну, невозможно избавиться от вот этого елки-палки. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Артем, город Москва.
Да, Артем.
Да, у дилеров уже 520 этих «Шевролей» в наличии. Я завтра буду...
Откуда вы знаете? Шевроле... Откуда вы знаете? Вы работаете.
Инсайт, инсайт.
Понял.
Нет, я не работаю, а инсайт, да. Я завтра буду в «Шевроле», зайду специально посмотрю тестовую, которая будет... Там, по-моему, сказали мне, что комплектация «Актив», короче. Ну, типа, самая крутая, что ли, я так понял.
Да.
Вот, да. Но, да, все говорят, что, конечно, американец-американец внутри. То есть визуально симпатично, а все остальное такое. И вот этот вот крест «Шевроле», который все время на руле кажется очень дешевым. Угу. Даже на «Тахо», да.
Ну, я прямо по видео вижу, как это все бюджетно исполнено по качеству. Но, прямо скажем... У Тауса немногим лучше, он весь дубовый, там единственные мягкие подушечки под локтями, на двери, ну, где локоть, и подлокотник мягенький.
Он хотя бы отличается, вот он в потоке будет отличаться от всех Кашкаев, вот этого всего. Да, ну я завтра посмотрю его, позвоню, расскажу, что я увидел.
Давайте, давайте, конечно, это очень хорошо. А давайте, знаете, как сделаем с вами? Давайте мы с вами, тем не менее, попробуем призвать на помощь наш, как это сказать, коллективный разум и такое дзен-сознание. Неожиданное сознание, точнее даже скорее подсознание мы это назовем. Подсознанием. Давайте попробуем подсознанием помочь нашему слушателю. А это Даниил написал, который действительно рассматривает для себя перспективу отвалить 2,5 миллиона рублей за компактный кроссовер. Американский ли или немецкий ли? За Chevrolet Trailblazer или за Taos? Вот сейчас вы же можете подумать, представить, вообразить себе, что означает каждый из этих автомобилей для вас? Вот чем резонирует там что-нибудь у вас или не резонирует? Давайте попробуем.
Краш-тест.
Ну, раз посмотрели на «Шевроле», давайте тогда коротенечко, чтобы у вас была возможность осознанно, хотя бы визуально голосовать за каждый из автомобилей. Коротко посмотрим и на «Таос». А вот теперь те из нас, лучшие из нас, кто решился зайти в стрим и посмотреть,
Могут оценить, как выглядит Таос. Зачем-то нам показывают Крету и Селтос в то время, когда нам нужно показывать Таос. И вот как это выглядит. Прямо скажем, совершенно согласен, когда смотришь на каждый из автомобилей вот сразу же, посмотрел на «Шевроле» и смотришь на «Таос», «Таос», конечно, выглядит простачком. Ну, такие деревенщиной незатейливой, простой, рубленый, его как будто бы даже рубаночком потом не прошлись по нему, не обрабатывали. Это такой Volkswagen в самом скучном смысле слова. А вот сбоку нам, когда его показывают, так мы и вообще понимаем, что это, конечно же, Skoda Karoq. Потому что сбоку, да, вот салон. Абсолютно незатейливый, абсолютно простой, дубовый, но яркий. Потому что центральная панель, вот идущая через весь салон, она может быть исполнена, пластиковые ее части, глянцево-пластиковые, могут быть исполнены в цвет кузова автомобиля. Цифровая приборочка, интересная мультимедиа, которая, конечно, потеряла свою привлекательность с открытием доступа через Apple CarPlay в сервисы Яндекса и использование теперь Яндекс.Навигатора в любой мультимедийной системе современного автомобиля. Потому что в тот момент, когда Таос выводился на рынок, это была сильная его сторона. Что именно это? Это то, что в мультимедийке был магазин приложений, где вы могли Яндекс.Сервисы прикупить себе и пользоваться навигацией в штатной мультимедийке. Сейчас, когда мы это делаем совершенно бесплатно, ну, условно бесплатно, мы покупаем и Яндекс Плюс, подписку себе, и пользуемся сервисами Яндекс, это, конечно, преимущество потерялось. А что еще у него? А у него еще отсутствующий подлокотник для заднего дивана. Ну, я не смог. Вот как раз сейчас вы видите на картинке оранжевый Таос и оранжевая вот эта панель, которая внутренняя внутри. У него компактный багажник, отличающийся по объему полноприводной и моноприводной версии. У него такое же странное распределение трансмиссий, как и у большинства других автомобилей Volkswagen. То есть самое популярное, на мой взгляд, и подходящая для наших условий полноприводная версия снабжается роботом, очень странно работающим, честно. И в спорт-режиме, и в режиме драйв тоже. Уже на нашем тестовом, новом, нужно сказать, автомобиле с толчками и рывками коробка переходила вниз с пятой на четвертую, потом с четвертой на третью и даже с третьей на вторую с ощутимыми толчками. MQB-подвеска означает, что на дороге этот утюжок ведет себя хорошо, увесисто, несмотря на компактный размер, но при этом послушно управляемо. Как только дорога заканчивается, начинаются проблемы с комфортом, с подвеской, потому что теряется все, и комфорт подвески, и ее энергоемкость, свободного хода вообще практически нет, и ты едешь в таком зубодробительном салончике автомобиля. Ну, собственно, что еще о нем сказать? Еще о нем сказать можно то, что он один из участников краш-теста, и я уже запустил это голосование, и давайте попробуем поставить себя на место нашего слушателя Даниила. Если бы вы сейчас выбирали для себя компактный кроссовер, да, ценой до 2,5 миллиона рублей, вероятнее всего, это был бы Volkswagen, потому что это же Volkswagen же. 134, 21, 35. Ну, а какая еще причина может быть? Это же Volkswagen же, говорите вы. Вы же могли пойти и Karoq приобрести, правильно? На тех же узлах, агрегатах, собственно, тот же автомобиль, но чуть дешевле. Но вы же выбираете это же Volkswagen же. Тогда 134, 21, 35. Если Chevrolet Trailblazer, вы видели этот автомобиль, что-то вы слышали уже о нем, или просто проголосуйте немец против американца, тогда 134, 21, 36. 134, 21, 36. Это обычные городские телефоны. У нас голосование проводится путем дозвона по одному из телефонов представленных. 8495 и далее. Таос 134, 21, 35. Шевролет Трейлблейзер 134, 21, 36. Третьего не дано. Да, вы поставлены в такие уникальные условия, когда можете выбирать всего лишь из двух автомобилей. Либо Таос, либо Трейлблейзер. Либо Шевроле, либо Volkswagen. Хотя по большому счету, я думаю, что те же, как говорится, Инструменты только в профиль, эти ваши «Шевроле» и «Таусы». Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Ром, доброе утро, Олег. Еду сейчас, Олег. Вот смотрю по Ютубу.
Так.
Скажу вам, не то, не все. Ни один, ни второй.
Ну, а если так, пришлось как бы именно из них выбрать? Ну, давайте предположим, что других нет. Все, других нет. Нет, не будешь же пешком ходить, правильно? Надо выбирать.
Ой, на общественный транспорт. 2,5 миллиона за вот это вот? Нет. Я бы, как бы ни странно это звучало, я бы смотрел в сторону Востока, а-ля Китай.
Какого? А, ну, в смысле, а там уже Чириксит, плевать какого.
Чириксит, например. Там. Та же цена, но там есть все.
Чириксит.
И полный привод. По-моему, да. Напомните, пожалуйста.
Вам сейчас тут же про ликвидность прилетит, про то, что он подешевеет в два раза в первый год эксплуатации, и отчасти это будет правда.
Я умоляю, вот пока вот дойдет время, что про ликвидность, вот этот Trailblazer 1.3, да. Это Таус, TSI, MSI, и накроется медным тазом, я вам скажу.
Не знаю, но да, мы не знаем, чем накроется китаец в этот момент. Мы же тоже не знаем, если эти скромные, непритязательные, не выдающиеся автомобили, но они хотя бы понятны, мы понимаем, из какого теста они слеплены. Но в китайцах мы этого не понимаем. Вот это больше всего пугает и настораживает непонимание перспектив. Ты не понимаешь, у него нет предыстории. У него как бы... Хотя у Тауса тоже нет предыстории, но здесь хотя бы спасает то, что мы понимаем, это Шкода. Это Шкода. Давайте посмотрим на то, что из себя представляет каждый из этих автомобилей с точки зрения цифр литров, миллиметров, сантиметров, километров в час, метров в секунду, ну и так далее. Габариты. Да, ну посмотри как. Шевроле Trailblazer 4,40, ну почти 4,41. 4 метра 40 сантиметров. Таус 4 метра 41 сантиметр. Примерно похоже. Ширина 1,80 метр 84. Таус чуть шире. Высота 1,60 метр 64. Trailblazer чуть выше. Таус шире ниже. Шевроле уже выше. Силуэт, ну, бог его знает. Колесная база — это пространство внутри, то есть салон пассажирский. «Шевроле» — 2,63, «Таус» — 2,63. «Братцы», у вас один папка, что ли? «Клиренс» — 194 и 177. Здесь «Шевроле» повыше держит себя над дорогой. «Таус» за счет того, что... Все забрали, все, что было, выскребли у «Шкоды», заодно забрали и микроскопический легковой совершенно клиренс. 177 миллиметров у «Тауса», 194 у «Шевроле». Вот это может оказаться для кого-то принципиальной разницей. Давайте-ка возьмем версии полноприводные сразу же. Полноприводные и на автомате, ну, в случае с «Шевроле». Это будет автомат, в случае с Volkswagen это будет робот. 150 сил и там 150. С той лишь разницей, что 1.3 мотор у «Шевроле», 1.4 турбомотор у «Тауса». Полный привод, роботизированная трансмиссия 7-ступенчатая для Volkswagen, 9-диапазонный автомат для «Шевроле». Это тоже может, между прочим, оказаться одним из решающих факторов и аргументов в пользу «Шевроле». Потому что, смотри-ка, клиренс есть... Полный привод и там, но клиренс у «Шевроле». Дальше. Здесь робот, при том, что, ну, по большому счету, кроме показавшей толчки, других проблем у агрегата этого не было. Хотя, нужно сказать, что я среди коллег провел исследование. Катенька, извини, я открыл окно, и теперь здесь холодно. Да? Нормально? А, это потому что йогические практики не подразумевают. Да, чтобы было свежо. Я извиняюсь перед Звягинцевым, потому что открыл окно, и у меня здесь свежо, чтобы мы здесь все с вами бодрились. Так вот, несмотря на то, что как будто бы уже проблемы решены с роботами, тем не менее, осадочек-то остался, и поэтому всегда, мне кажется, когда мы можем выбрать робот или автомат, мы выбираем автомат. У «Тауса» так хитро-мудро все сделано, что вы можете выбрать робот, в смысле автомат, да, 8-диапазонный, можете, но только с моноприводом. Только монопривод, передний привод. Либо автомат и передний привод, либо робот и полный привод. «Шевроле» дает возможность выбирать между вариатором и автоматом. То есть здесь непопулярные в нашей стране моноприводные версии у «Трейлблейзера» будут оборудованы вариатором, А популярные полноприводные будут оборудованы автоматом. Правда, нет выбора двигателей. Безальтернативный 1.3, выдающий 150 лошадиных сил мощности и 236 ньютон-метров момента. У Тауса мощность та же, а момента чуть больше, 256. До сотни 8,9 Таус разгоняется, должен разгоняться. 10,5 Шевроле, максимальная 190-190 и там по расходу топлива. Сейчас сложно говорить, у меня Таус расходовал в горах 10,5 литров, а должен был расходовать 10. Ну, в смысле, ну, нормально. Примерно те же показатели и у «Шевроле». Я остановлю голосование быстро, молниеносно, 64% Таус. 64% все равно выбирают Volkswagen и 36% американца.
Моторы. Время начинать движение. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. И это вторник, 7 сентября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Здравствуйте, у нас здесь свежо. Ощущается как минус 40, но ничего, мы бодримся. Нормально все. Синоптики обещали сначала, что ничего, как будто бы так вот между струйками, как бы дождя вроде бы не будет, но нет, сейчас кто-то уже пишет, что срывается дождь в центре, и еще где-то, я не знаю, Владислав Эдуардович, забанен вы или нет, но я, во всяком случае, читаю ваши сообщения. А если я читаю ваши сообщения, так и все мои коллеги тоже, вероятно, читают ваши сообщения. Да фиг с ними, с ценами на автомобили, Сергей Волк пишет. Что творится с ценами на кондиционеры? За лето цена выросла, этот процесс продолжается. Ну, потому что лето продолжается, у нас еще в душе, мы еще надеемся. Ну, и плюс цены, мне кажется, это такая категория, немножко обладающая своей инертностью определенной, правильно? И поэтому, как бы, у цен еще продолжается лето. Они какое-то время еще будут в летнем режиме работать. А то, что цена летом растет на кондиционеры, это же, по-моему, ну, в смысле, это же, по-моему, норм. Это было бы... Было бы странно, и мы все должны были бы напрячься, если бы было иначе. Если вдруг ты вдруг осознаешь, что лето вот приходит, а потом еще и пожары, и дым вокруг, а цена не растет. Это же удивительно. А вот еще один пример удивительного. В метро какая-нибудь поломка, люди выходят на поверхность, и таксисты начинают развозить всех... Либо бесплатно, либо по заниженным ценам. Они говорят: братья, мы понимаем, у вас проблема, мы поэтому, давай сейчас мы консолидируемся и вам навстречу пойдем. Ну, тут ты хочешь не хочешь начнешь щипать себя и думать: черт, вот так реальность играет с человеком, вот так вот люди исходят с ума неожиданно, вероятно. Это странно было бы, и это могло нарушить все же психологический портрет среднестатистического жителя Москвы. Поэтому нормально. Летом цены на кондиционеры растут, а зимой на холодильнике. Или нет? Или здесь нет связи прямой? Простите, но я принес вам немножечко проснуться. Хотите вы этого или нет, но у нас время приема пилюли. Поэтому, пожалуйста... Держите глаза и уши широко открытыми. Сергей Волк здесь с нами и деревенский парень. Мисс Марпл и Владислав Эдуардович, СССР, дежурный по Африке. И Ватрушкин, Хантер, 69-й, Дед Квартет. С нами Юрий, 7-62. Артамон и Сергей Чеховский, сталкер. Александр Сазыкин и Папа Лера, и знакомый электрик. И Галина, Спанч Боб. И Владимир, деревенский парень, и Гамлет. Киберенок и Александр, Паштет и Бибамба. Да, Бибамба, кстати, видно ваше сообщение. Но я вижу. Я не знаю, как там дальше. Может, марево. Но я вижу. Игорь Захаров здесь, М001, ММ77. Сейчас мы пробьем вас. Что за номерочек такой хитрый? Это же прям автомобильная подсказка. Сергей Волк и Сергей Волк, Виктор Экскаватор и Виктор Экскаватор, Андрей Плотников и Михаил Сергеевич здесь с нами. Лучшие люди планеты уже в нашем вот мессенджере, говорит МСК-бот, оставили свои сообщения. Заходите и вы тоже. Говорит МСК-бот. Здесь мы вас читаем, вы нас читаете в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». I've heard a great deal about you. Не перебивай меня! You stole your father's armor. Я говорю, не перебивай меня, когда я говорю. Ну смотри, сам напросился. «Радио говорит МСК». Вот так вот вы заходите в наш телеграм. «Радио говорит МСК». Латиницей в одно слово. Как слышится? Это очень легко я могу сделать. Как говорится, одной левой. А встроен ли Google в Таос, я так понимаю, это вопрос был в уходящее голосование, в уходящий краш-тест. Ни Google не встроен, ничего не встроено. Понадеявшись, что магазин приложений заменит все пользователям Volkswagen Taos, в неизъяснимой мудрости своей автопроизводитель вообще лишил мультимедийку навигации как таковой. Ну а теперь-то нам она и не нужна, правильно, штатная? Зачем? Никогда так не была не нужна штатная навигация, как она не нужна сейчас в автомобиле. Я помню этот вопрос про автомобили, которые привезены оттуда. И их перспективы здесь. Вы знаете, ну, тема, в общем-то, мне кажется, кто... Любая тема альтернативного приобретения автомобиля... Точнее так. Приобретение автомобиля по альтернативной цене или в альтернативной ценовой политике становится автоматически интересной у нас сегодня. Она автоматически становится интересной, автоматически становится потенциально важной, потому что, как бы показывает Кузькину мать, этим зарвавшимся, зажравшимся буржуинам в дилерских центрах. Это да. В этой связи, конечно, можно уделить какое-то внимание и этому направлению.
Моторы.
Но для начала я хочу сказать вот что. Мы с вами поговорили о... Столкнули, точнее, Chevrolet Trailblazer, который стартует... Продажи которого стартуют уже совсем скоро в России. В дилерских центрах уже как будто бы даже появились первые товарные автомобили, по свидетельству инсайдеров. Цены, кстати говоря, цены. Вот что, по какому параметру мы еще не сравнили автомобили. Все параметры рассмотрели, а цены нет. Хотя нет, не все, мы же еще не посмотрели багажнички, правильно? Так что у них с багажниками? 716 литров, утверждает Chevrolet, багажник Trailblazer. И это неправда. Ну, в смысле, может и 716, но это замеры по потолок железобетонно. А кто по потолок меряет у нас? Ну, никто не меряет. Поэтому странно. А у Таоса у меня есть багажник только моноприводной версии. 500 литров. Нет, а как это вы? Смотрите, как хитро в конфигураторе решили не менять объем багажника для монопривода и полного привода. 500 литров указано. Но это не так. По-моему, 418 у полноприводной версии багажник. 418. А здесь на хитрость пошли. Ну да ладно, бог с ним. Я про что хотел сказать? Я хотел сказать, что пока вы слушали Катю Звягинцеву, я сгонял на американский сайт. И на американском сайте посмотрел на стоимость Chevrolet Trailblazer. И вот что я там увидел. Сразу же пособие $500 на приобретение автомобиля. За что-то дается. Ну, в общем, ладно. Пассажирские сиденья. Второе максимальное. Взгляните поближе. Значит, всего много. Ну, еще раз, цены. Вот, спасибо. Стартовая цена. И максимально укомплектованный. Максимально... А, это не максимально укомплектованный. Сейчас давайте сравним стартовую цену. Вот, РС. Как отлично, в Штатах она тоже РС называется. Прекрасно. Тогда, ёлки-палки, ну что ж такое-то? Прыгает все. Вот американские сайты, это, конечно. $19 000 ровно. $19 000. Мы открываем сегодняшний курс доллара и видим, что он 73. Мать честная, 73! А что же вы не покупаете-то? Низкий-то какой курс? Многие по 75 и по 76 входили в доллары. Хорошо, что экономически нестабильная ситуация, голодное лето заставило этих многих прожрать все накопления, и поэтому горевать-то особо нечего. 73. Ну, посмотрим. 19 тысяч умножить на 73 ровно. 1 387 000 рублей. 1 387 000, наоборот. Стартовая цена в России 2 049 000. 2 049 000. Что мы можем сказать по этому поводу? Что мы видим разницу. Давайте оттуда уберем здесь, да отсюда тоже уберем, к чертовой бабушке. И получится, что, ну, загрубим. 700 тысяч разница между российской и американской версией. Я такие цифры прям вот сходу могу и не запомнить. По ходу жизни в бытовых обстоятельствах ведь никогда не приходится оперировать такими цифрами. Я поэтому запишу, что 700 тысяч – это разница в минимальной комплектации Chevrolet Trailblazer. Российская цена, американская цена. Теперь посмотрим на максимальную комплектацию. Максимальная комплектация, если я все правильно понимаю, она была чего-то там 27, по-моему, да? Сейчас еще раз долистаю и посмотрим. Вот, 23, 700, средняя версия РС. Нет, 25, 500. А то, что 27, это уже с какими-то допами, там, дополнительными, еще чем-то. Ну, в общем, версия РС в Штатах 25 500. 25 500, да на 73. $25 500, да умножить на 73. Мы получаем 1 861 000. А в России эта версия РС... Хорошо, что у нас тоже обозначение. ГМовцы решили не менять обозначение, аббревиатуру. Ну, еще бы там же шильдик РС будет на решетке радиатора. 2 447 000 860 000. Там 47, например, здесь. И получается, что здесь разница 600 тысяч. Ну, примерно то же самое, правильно? Ну, то есть, например, на стартовой версии разница 700 тысяч, на максимальной версии разница 600 тысяч между американским и российским автомобилем. Теперь вопрос, ведь я не просто так тратил ваше время и угнетал вас этими цифрами. Стоит эта разница того, чтобы гнать автомобиль? Предположим, это не так, конечно, но мы предположим, что на автомобилях масс-маркета среднего класса автомобилях вот примерно такая разница между американской ценой и российской ценой. Это стоит того, чтобы гнать оттуда автомобиль? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман, Владислав.
Да, Владислав.
Роман, слушайте, ну, сравниваю вот Ford Explorer, пригнать оттуда и купить здесь.
Так.
Внесебродская комплектация Ford Explorer здесь на выходе получается 4 миллиона где-то.
Еще раз, оттуда привезти Explorer, секундочку, оттуда привезти Explorer 4 миллиона.
Ну, с таможней,
с доставкой. Это при стартовой цене его там какой? Там цена какая стартовая?
Я сейчас не помню, мне считали на круг полностью. Мне сказали, что вот машину, грубо говоря, отдать тебе с ПТСом, к ребятам посходил, они говорят, на 4 миллиона, и плюс ко всему это будет 300 лошадей, а здесь он идет 249 полная, то есть ниже.
Но здесь, спасибо большое, но здесь нужно понимать, сколько он там стоит. Ну, то есть, какая разница между американской ценой и финальной нашей ценой? Потому что так сложно разобраться, насколько же там накручивается стоимость. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе. Роман, Сергей.
Да, Сергей.
Нет, я думаю, Шкоду точно неинтересно вести, потому что там налоги наши, после НСС едят, 48% нам надо будет заплатить от инвойса. От заявленной цены, поэтому вы сами понимаете, половину считаете, откидываете от этой суммы, которую там покупаете.
Да.
Вот, это только какие-то эксклюзивные тачки там, да, или дорогие, это да.
Эксклюзивные, там, дорогие, или те, что у нас не представлены вообще в принципе?
Нет, ну это понятное дело, нет, можно, имеет смысл иногда, ну не знаю, как сейчас, раньше можно было прилично сэкономить на том же самом там BMW X6, да, он там стоил в два раза дешевле, то есть привозишь его на разницу, еще можно здесь было Lexus из 250 купить, но это было лет 10 назад, сейчас... Сейчас немножко посложнее все это уже. Цены сравнялись в основном. Просто, а и даже если вы там будете покупать, получается, вы те налоги заплатите, и потом еще и наши налоги. Что-то как-то
вас Европы, мне кажется, спасибо большое, а из Европы, мне кажется, и вовсе странно вести. Вот смотрите, а теперь я на французском сайте Рено. И прозвучало, первое, что прозвучало, вот в вопросе в этом, а что если, значит, 700, и я себе помечу, 600 тысяч... на максимальной комплектации. Просто по трейлблейзеру, чтобы запомнить эту разницу. А что, если европейца какого-нибудь везти, и прозвучала история про талисман. Вот талисман, какой красивый автомобиль сделали Рено. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Сергей Васильевич.
Да, Сергей Васильевич.
Могу привести конкретный пример. Вот сейчас
я думал, конкретный автомобиль. Могу привести конкретный автомобиль.
Да, могу привести. Я привез Ford Fusion 17-го года.
Ford Fusion.
Плагин, полная комплектация.
Секундочку, но Fusion это же седан.
Мандео.
Седан, да. Это, ну, просто чтобы не... Да. Значит, наш пользователь Fusion помнит как маленькую скорлупку типа кроссовер. А на самом деле Fusion в Штатах это седан. Да. Это, ну, как Мандео, да, класс Мандео.
Да, да, это Мандео в полной комплектации для американского рынка. Плагин, ну, то есть заряжаемая электричка,
да.
И, соответственно, он клиенту под ключ обошелся в 1,5 миллиона рублей. Такие автомобили на нашем рынке стартуют от 2,5-3, если они появляются в продаже.
Это когда
машина,
было?
Это вот сейчас, прямо сейчас он проходит регистрацию. Это под ключ. 10 700 долларов обошлось аукцион с аукционными сборами. 11,
но это он с пробегом, правильно? Это с пробегом.
Да. Но там такое состояние. Машина висит у меня на подъемнике. Снизу бирочки бумажные на тормозных суппортах, на колодках, везде. Все в идеальном состоянии, как будто автомобиль только из автосалона.
А со светотехникой? Ведь там же еще американское законодательство. Немножко там.
Единственное, что это задние фонари.
Вот, ну да,
задние фонари.
Нужно а можно это сделать у нас или там тоже нужно заказывать?
Не, могу здесь сделать. То есть они в продаже у нас есть, но уже на новых моделях. Они ставятся там 17-го года модель шваться с такой светотехникой, а у нас, по-моему, это...
Ну а вот скажите, это какого года и с каким пробегом автомобиль так выходит?
17 тысяч миль.
17 тысяч миль, а год?
17-й. Трехлетка.
Трехлетка, 1,5 миллиона... Трехлетка 1,5 миллиона. А у нас трехлетка 1,5 миллиона.
Если... У нас нет на рынке таких автомобилей.
Ну ладно, давайте Мандео. Ну, Мандео
просто
возьмем.
От полутора пустышка стартует этого года.
Хорошо. Ну, тогда расскажите немножко по технологии. Сколько ждать? Как долго? Гарантии какие вы даете? Там, ну и так далее. В случае проблем, если они там есть какой-нибудь гарантийный период, когда вы обещаете, что с ним ничего не случится. А то стал эксплуатировать, он развалился. Ну, не в Америку же ехать к владельцу. Тем более, что нет никакого.
Обслуживание у меня, клиент мой постоянный, он у меня заказывает уже не первую машину.
Так, а у вас обслуживание, в смысле, у вас какой-то сервис есть по этому поводу?
Да, естественно.
А, как удобно. Сейчас, чтобы мне еще спросить. А что еще вы можете? А можете электричку привезти?
Ну, это и есть электричка практически.
Ну, гибрид. Это гибрид.
Это
гибрид.
Это плагин.
Плагин гибрид, да. Но я имею в виду электричку какую-нибудь, там, Вольт или Теслу или что-нибудь еще, что там.
Все можно привезти. Американский рынок насыщен.
Так, и насколько это будет отличаться от того, что предлагают конкуренты? Там какой-нибудь Тесла-клуб московский?
Может отличаться. Надо зондировать рынок, смотря что вы хотите, как, в каком состоянии автомобиль, с легкими повреждениями, тотальная машина, свеженькая машина. То есть надо отсюда.
Все, я понял. Хорошо, спасибо, принимается. Так, я сейчас хочу найти. Я хочу найти Мондео. Что-то Мондео не находится. Это даже с пробегом что-то я не вижу. Каких-то Шевроле Малибу, еще что-то. Тиллеры, да бог бы с ними. Зато есть талисман. Есть талисман 17-го года в кузове универсал. Вот это интересная тема для сравнения, потому что, как я уже сказал, я на сайте, на французском сайте Рено, и как раз сейчас смотрю на... секундочку, вот, давайте мы вот так сделаем. Как раз сейчас смотрю на талисман, и как раз в кузове универсал. Цены и версии. Мне нужно понять, что там с моторами. И, значит, нажмите обновите. Боковые мигающие огни. Двигатели какие, покажи. Двигатели. Максимальная в лошадиных 190. Дизель, если бензин, 160. Ну вот дизель мне нравится. 190 сил, прям вообще роскошно. Еще и универсал. А выглядит как? О, боги мои. Хорошо. И это 42 600 евро. Талисман. 42. Первоначальный Париж. Интенсив. А, интенсив — это типа так себе комплектация. А вот если богатая версия, называется Париж, это уже 48 900. Ну, давайте 42 600 посчитаем. 42 600. 42 600 евро. При стоимости евро на сегодняшний день... Евро 86,6. Все, умножить на 86,6. 3 689 160 рублей. Вот тебе и французский автопром. Стартовая цена Рено Талисман 3 689 160. Это там, во Франции. А у нас талисман 17-го года, пробег 140 тысяч километров, 1 687 000. Так что это оно того, чтобы оттуда, вот из Европы. Мне кажется, что европейская история не настолько выгодна, как американская история с доставкой автомобилей сюда. Поэтому я бы так сказал, если задумываете гнать сюда европейца, вероятнее всего это не будет выгодно, больше того, это будет невыгодно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, снова Андрей. Вот смотрите, как раз вот по машинам с Европы.
Так.
До 2014 года, пока мы не забрали Крым, налоговое законодательство было другое.
Он сам, зачем, говорит, забрал? Он сам вринулся к нам в объятия, да, в наши, да, бросил.
Совершенно верно.
Да, извините.
Объятия. И законодательства изменились, и с Европы начало невыгодно тащить тачки. А вот смотрите, вот три человека назад звонивший человек немножко слукавил. Форд от нас ушел, эксплореров нету. Угу. А тот, который сейчас в Америке продается, это последний кузов, а у нас уже продавался предпоследний.
Угу.
А если есть такой вариант, допустим, вы хотите пикап Ford F-150, он в Америке на полном фарше стоит почти 80 тысяч долларов. У нас он будет стоить 105. Вот посчитайте, сколько они накручивают себе, и плюс растаможка. С Америки, да, интереснее тачку пригнать, чем...
Да, ну то есть я утверждаюсь во мнении, что американский привоз сюда имеет смысл. Европейский, да, или да, какой бы то ни было еще, не имеет смысла, потому что, ну...
Совершенно верно.
Не знала баба хлопот и решила пригнать себе...
Купила порося.
Да, и решила пригнать себе из Франции Рено в два раза дороже, чем оно могло бы стоить здесь. Про 508 мне еще написали, а что с 508-м, там что, какой у него красивый универсал. Да, есть 508 седан, 508 СВ, 508 СВ стоит 508 евро. Ну, я не вижу, здесь кредит. После первой аренды 349 евро в месяц взносы, а общая эта цена, цена-то где на автомобиль? Как пит, я что-то не... Ладно, давайте, знаете как, сейчас мы что-то важное для себя узнаем из нашей жизни общественной, а потом и на Peugeot посмотрим, и вообще попробуем сравнить наши позиции. Готовы мы откуда-нибудь что-то везти или не готовы, при том, что это было бы выгодно.
Моторы.
7.35, моторы, мы продолжаем. Приветствую вас, если вы к нам только что присоединились. Меня зовут Роман Щукин. А вас? А вас? А вас? А вас? Накаркал, говорят же, холодильники, видите, как стали дорожать. Да ничего, мы покажем этим продавцам хладагентов сейчас, когда Генерал Мороз подоспеет сюда. За окнами в пакетиках, в кошелочках будем хранить продукты назло этим буржуинам. Так, свояк на этой неделе получает свой БУ «Вольво» из Германии, привезенный, растаможенный в Белоруссии. А может, на лицо, имею еще льготы, там это целый без... Ну, хорошо. Из Германии, да. «Вольво» из Германии, это очень правильно. Это настолько же затейливо, как и «Мерседес» из Швеции. Кто в «Южин» продает электричку, отпиши в инсте свой телефон или сайт. А вот тоже, я, извините, вы простите, я захочу агентские свои, если вдруг мы здесь еще устроим бизнес по пригону американских гибридов. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Да, доброе.
Через Белоруссию 50% возврат делают двухмены, если многодетная семья, то есть выгодно только многодетным и инвалидам.
Только многодетным и инвалидам выгодно, если через Белоруссию перевожу я этот звонок с МКС, и было очень приятно, что вы все-таки, не имея прямой возможности слушать эфир, все-таки с нами, потому что иначе, если вы не с МКС, то у меня возникает вопрос качества связи. Чего это оно вдруг такое? Так, значит, я по Peugeot. Вот тут уже у меня личный корыстный интерес возник. Я смотрю на сайт Peugeot. 508, кстати говоря, прям все гибридное. Все у них уже гибридное. 57 километров 508 СВ, который универсал, едет чисто на электричестве. За 2 часа может зарядить почти всю батарею. От обычной бытовой за 7 часов заряжается. И все на свете делает. И при этом и бензиновый двигатель у него есть. И все у него хорошо. Правда, у нас не представлен. Но если бы вы спросили меня, с каким из по-настоящему азартных малышей я познакомился в этом сезоне, в этом летнем сезоне, я имею в виду компактный кроссовер. Я бы сказал, что 3008 один из лидеров, и автомобиль, безусловно, в нашей, в моей личной психологии имеет один недостаток, значительный, но не пограничный, ну, то есть, который невозможно пересечь, это, безусловно, моноприводность. Он переднеприводный. И это недостаток. Во всем остальном... Жутко азартная штучка, яркий, эмоциональный, едешь и все время улыбаешься в этом автомобиле, как дурак. Ну, действительно, очень веселая машинка. И я хочу понять, вот именно на примере этого автомобиля, а что я сюда? Да, прям сразу. 31 тысяча 900 европейских долларов умножить на 86,6 российских рублей за 1 европейский доллар. Глядите, что получается. 2 762 540. И все. Вот просто и все. И это стартовая цена, между прочим. Стартовая цена на Peugeot 3008 во Франции. 2-762. Отправляемся к нам и смотрим на официальном сайте компании Peugeot стоимость Peugeot для российского потребителя. Этого же. 30.08. И вот что мы видим. Секундочку. Все. Комплектация. Уже сразу 1.6. Уже сразу автомат. Уже сразу 150 сил. И 2.109 на старте. 2 109 000 рублей. Боже мой. Он же только что. Только что же мы его летом сравнивали. И он стоил 2 300 с копеечками. Боги мои. Сейчас я смотрю на максимальную цену. 2 709 стоит моноприводная козявка 30.08. Нормально? 2 709 000 версии GT. С другой стороны, это кажется дорого, если смотреть на наш рынок автомобилей. А если посмотреть на Францию, то это цена стартовой версии 30.08 во Франции. 2 762 там и 2 709 у нас. Но только у нас это будет максимальная комплектация GT. А там это будет стартовая комплектация. Поэтому, по сравнению с Францией, мы еще чувствуем себя, ну, очень даже ничего. Ну, очень даже ничего. А Япония и Англия взяли и отгородились от нас правым рулем. Да, ну, и ничего страшного. Ну, в смысле, а что это, что вы хотели из Англии взять из того, что не представлено у нас? Ну, что? Чем они отгородились? Что конкретно они отгородили такого, что мы бы, конечно, с руками и ногами бы, если бы вот только не правый руль? Не знаю. Вчера брат купил Genesis GV90. Нет, V90, вероятно. Либо, ой, G90, либо G90, либо GV80. Я думаю, 80. 6400 полный фарш. Торговались неделю. Черевич. Но это, вероятно, был какой-то отказной автомобиль, на который дилер уже просто не успевал по каким-то причинам чего-то добить. Каких-нибудь допов, потому что 6400, насколько я понимаю, это прайсовая максимальная цена, вообще без накруток. И я не так давно, на днях буквально общался с человеком из автобизнеса, у него и мастерская своя, правда, по Мерседесам. И в какой-то момент надоели Мерседесы, и тоже подумал о Genesis. Просто на улице увидел, и так тихонечко... И сразу, увидев этот Genesis, тихонечко и поехал в дилерский центр. Сразу же покупать. Заходит и говорит, заверните. Вот у вас тут стоит что-то стоит у вас. Они ему говорят, да, стоит что-то. А он говорит, я знаю, что это у вас стоит. Заверните. И тоже в районе 6,5 стоило, 6400. Это как раз, вероятно, была версия... А что тут есть за 6400? 6500 есть, 6550. Это 3,5 литра, 379 лошадиных сил, бензин, хорошо едущая штуковина. Хотя и дизель трехлитровый тоже очень неплох. В общем, 6,5 это предпоследняя версия с мотором 3,5, бензин, 379 сил. Или же последняя максимальная комплектация элит, но с дизелем 249 сил, хотя, мне кажется, дизель как раз здесь очень хорош. 6650. Так вот, этому моему новому знакомому автомобиль, со слов дилера, обошелся бы 8 миллионов при цене 6,5. 8 финальная. Поэтому я думаю, что 6400 это странно. Это черевич. Ну, не знаю, какие слова вы нашли. Вот Черевич говорит, торговались неделю. Осталось ли живое место на теле дилера после этого? Вы же торговались как? С применением аргументов в виде паяльника, там, утюга, я не знаю. И как? Ну, в смысле, как это можно сделать? Как можно 1,5 миллиона сбить? Спесь на 1,5 миллиона сбить с дилеров? Это сложно. По электрозарядкам для электричек какую выбрать? Насколько они доступны сейчас на рынке? Как быстро заряжают для установки в частном доме? Алекс Градский. Я бы, знаете чего? Вот вы бы провели перформанс такой. Общение с Маском. Вот что вы меня спрашиваете? Я ни одной зарядки в жизни не создал. А Илон наш Маск создавал. И больше того, у него к России есть какое-то свое личное персональное отношения. Есть. Он прилетал сюда, и ракеты хотел наши покупать. И с Рогозиным в переписке состоит, правда, в такой иронической. И, может, вам Илона Маска спросить? У него есть свои зарядки. Уж если бы мне нужно было выбирать, я бы выбирал что-то похожее на суперчарджер какой-то там от Теслы. И вот. А может быть, кто-то есть у нас среди владельцев электромобилей, которые решали этот вопрос. Потому что я ни одной электрозарядки не выпускал, и, если честно, ни одной не приобретал. И больше вам скажу. При всем при том, что несколько электрических автомобилей у меня было в тесте, и, ну, есть опыт эксплуатации в этом смысле, ни один из этих автомобилей я не заряжал. Вот как-то так все хитро устраивалось, что я докатывал его, и на этом все. И сдавал его. И больше не связывался с ними. Все, просто докатывал и сдавал. Все. Или кому-то отдавал, кто заряжал его, этот автомобиль. Потому что, ну, бог его знает. Ну, давайте посмотрим сейчас. Так. Виктор. Ну, посмотрим, что у нас, что рынок предлагает нам. Сейчас. Устали искать электрозаправку? Купи свою, домашнюю. Маяковский, видите, как он еще раньше... Как это? ППС. Ну, я бы не стал, если честно, наверное, доверять ППС зарядной станции. Это... Но, как бы, бог его знает, что оно ППС. Во что оно потом обойдется тебе, это ППС. Ну, примерные цены — это где, какие функционал, преимущества. Все. Отправить сообщение по запросу цена. Я обожаю вот это, когда начинается по запросу цены. Так и хочется сказать, знаете что, хитромудрые, вот сами себе и отправляйте свои цены по запросу. Честно, бесит, когда заходишь на сайт официальный, где ты зашел, ты сайт сделал для того, чтобы информировать людей. Сайт сделал для этого. Заходишь, и тебе говорят, вот, посмотрите, вот тут могла бы быть цена, конечно, но мы вам ее не скажем, она у нас будет по запросу. Особо бесит, конечно, когда специальные посты создаются для того, чтобы впарить какой-то товар, а цены нет. Напишем в личку. Что за фигня какая-то? Ладно, хорошо. Зарядные станции электромобилей по городам России. И здесь есть сеть карты электрозаправок в Москве. Ну, какой интересный сервис. Смотрите, карта электрозаправок в Москве. Если бы я, к примеру, сейчас захотел зарядить электромобиль, я смог бы сделать это где? Буквально несколько сотен метров. Где-то здесь отмечена зарядка, правда, она на территории, какой-то такой территории, которая, вероятно, туда под шлагбаум нужно въезжать. То есть это зарядка на территории жилого комплекса. Потом Озерковская набережная, потом дальше еще есть электрозарядка и так далее. Ну, в общем, как я понимаю и вижу по активности сообщений, это вопрос не для нас, не для праздных обывателей, предпочитающих по-прежнему по старинке зажигать динозавров в своих двигателях. Нет, мы этого не знаем. Поэтому зачем вы нас спрашиваете про то, чего мы не знаем? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Да.
Доброе утро, Роман. Я бы хотел рассказать, вот как я видел заправку вот из жизни, прям вот как бы с первых
лиц. Давайте.
Если я заехал на улицу Плеханова, то есть это шоссе энтузиастов, на какую-то территорию, как вы говорите, под шлагбаум. И вот я еду по дорожке, там лево, направо, какие-то фирмы, какие-то ящики, какие-то гаражи, и стоит Toyota, и у нее вот из какого-то гаража высунут вот этот кабель, и она заряжается. Вот это единственный раз, когда я видел заправку на электромобиль.
Ну, то есть, такие, своими силами.
Ну, она, знаете, она не то, что это его гараж, это прям видно, прям, ну, когда смотришь, прям понимаешь, что это прям специально сделано. Но это так было сделано, ну, даже не хочу никого оскорблять, ну, как-то по-первобытному, что ли. Ну, то есть я вот обратил на это внимание.
Есть такое дело. Спасибо большое. Вообще-то кто-то мне здесь написал, Сергей Васильевич, вообще-то зарядка идет в комплекте. Главное, чтобы сама проводка в доме соответствовала. Частенько бывает, что заряжает не до конца. Сергей Васильевич, вообще-то в комплекте идет, идут кабели зарядные, а не само зарядное устройство. Кабели и зарядное устройство — это не одно и то же. Имеется в виду зарядные станции. Станция зарядная, чтобы ее расположить у себя. Ну, нет, вы можете от бытовой 220 заряжать свой электромобиль, но, как показывает практика, это будет длиться, ну, если не сутками, то это будет сильно больше 10 часов. Сильно больше 10 часов. Вы же не хотите этого, вы же хотите, чтобы это быстрее было гораздо. Доброе утро. Слушаю вас.
Да, здравствуйте. Утро. Еще раз по поводу зарядных станций, где я их видел.
Да.
Это было в ближайший месяц, я был в Беларуси гостил. Но за 3 дня я штук 20 зарядок в Минске видел в разных местах. Машины по 3-4 штуки стоят, то есть народ берет. И, кстати, они без растаможки, наверное, до конца года.
Да, а по станциям? Вот мы же, нам же, вот, ну ладно, хорошо, мы купили. Даже если у нас есть свой дом, нам же нужен зарядник мощный, чтобы мы хотя бы часиков за 6, за 7 заряжали свой автомобиль, правильно?
Ну, если в самом городе, в Минске, я так понимаю, у людей около дома они есть, и в доступности, и в шаговой, получается.
И, большой
и достаточно. Я в Москве только не видел, честно скажу.
И достаточно. Понял.
Да, достаточно. И машины все прям свеженькие, хорошие, видно, европейские.
Есть такое дело, спасибо. Вот я сейчас на очередном сайте продавцов. Значит, приобретение в собственность зарядок. Вы можете приобрести простую зарядную станцию для подзарядки собственного электромобиля, выбрать решение и так далее. Далее. Плюсы приобретения зарядных станций. Даем гарантию 10 лет на корпус и основные узлы. Адекватная цена. Благодаря собственному производству мы же... Какая цена? Где она? Нигде на сайте нет никакой цены. Круглосуточная техническая поддержка. Приобретайте в лизинг. Связаться с нами, отправьте, и мы вам что-то напишем. Да горите в аду, если честно, с таким бизнесом. Ну вот честно, ребят, горите в аду. Если я захожу куда-то за попыткой найти решение для себя, я хочу найти решение, а не спрашивать помощи, чтобы вы мне написали письмо, и потом в письме мне что-то помогли. Что это за бизнес такой? Вы откуда свалились, люди? Человеки? Это просто что-то запредельное. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Как человек, непосредственно причастный к этой сети электрозаправочных станций.
А с каким боком причастны? Вы эксплуатируете, создаете, продаете их?
Мы применяем к электрической сети. Вот. Собственно так. говоря, вместе с Лексутовым развиваем эту сеть.
Ну, круто.
Вот. В общем, одна заправка стоит от 300 до 1,5 миллиона рублей. Вот, это просто один заправочный комплекс. Вот, а по Москве их очень много. Вот я пишу рядом с вами, это сеть МКС. Заезжайте, присоединяйтесь бесплатно, заряжайтесь.
Хорошо, вот. Но вот если я захотел поставить у себя дома, к примеру, да, вот. У меня обычная электросеть.
Вот.
И я хочу поставить, чтобы заряжать свой Nissan Leaf, к примеру. Я захотел себе. Во что мне все это обойдется, насколько это будет надежно работать?
Да, тут история следующая. Для того, чтобы присоединиться, надо в сетевую компанию подать заявку на технологическое присоединение. Соответственно, если у вас там 220 вольт, то вам надо туда просветить кабель 380. Вот. Стоит это на самом деле в 15 киловатт 550 рублей за все про все.
Угу.
Вот. А остальное это расходы сетевой компании. Но на самом деле это процесс не быстрый. Вот, потому что, ну, сами понимаете, на парковку подземного паркинга протащить линию 380 вольт – это отдельная история.
А в свой дом тоже отдельная история?
В свой дом – это, пожалуйста, у всех 380 на вводе, по большому счету. Мало кто присоединяется на 220.
Ну, это да. И тогда получается, что нам нужно купить только само устройство?
Да, купить само устройство, присоединить его кабелями.
А устройство, вы говорите, от 300 тысяч стоит?
От 300, да.
А если суперзарядка такая, которая там за...
Ну, от 300 до 1,5 миллиона разброс у них.
То есть вот 1,5 миллиона это как раз вот эта мега, которая может там за 20 минут 80% батареи зарядить.
Да, да.
А что будет с сетью в этот момент с домашней моей?
А сетью ничего не будет. Она же подключается на отдельный учет. Пожалуйста, над столба 380 спускается, отдельный счетчик стоит, договор энергоснабжения на него заключаете. И просто рассчитываете ровно за столько, за сколько зарядили заряд.
Зарядная станция ABL, well, что-то там, 22 киловатта, 117 тысяч, вот я сейчас читаю. что я нашел сайт с этими зарядками все-таки.
120. Ну, попробуй,
конечно. Попробуйте. Хорошо, тогда посоветуйте, если вот, ну, что-нибудь, практический совет людям, которые прямо сейчас решают для себя. Да, и, кстати говоря, а если... Если такую штуковину...
Электросамоката.
Нет, если такую штуковину впилить в многоквартирный дом, у вас, ну, я имею в виду не подземный паркинг какой-нибудь, дом бизнес-класса, а обычный, типовой, вот, обычный типовой дом. Бывали у вас такие истории?
Я, честно могу сказать, один раз видел, какой-то товарищ со столба спустил провод, повесил счетчик. И потом как-то очень долго воевал за место, что здесь паркуется только он, потому что, ну, тут ему надо заряжаться.
Тут зарядка. Хорошо, а если вы с Дептрансом общаетесь по этому поводу, я просто, ну, честно говоря, не очень знаком с инициативами, со всеми остальными инициативами Дептранса я знаком. Велодорожки, пешеходы, метро, там, общественный транспорт. Я читаю периодически телеграм-канал. Там, правда, проводителей очень мало про обычный транспорт. В Дептрансе не думают. Так вот, все-таки, может, вы знаете и познакомите нас с программой электрификации Москвы и создания удобной среды для электрификации обычного персонального транспорта. Как выглядит эта программа вот, на сегодняшний день?
Насколько я помню, там до 2024 года планируется внедрение, что-то, по-моему, около 300 заправочных станций. Вот. Сейчас назначено два оператора этих самых станций. Интермобилити и еще какая-то компания, честно, не помню. И вот сейчас эти, собственно говоря, компании, они активно закупают эти зарядки и подают заявки на присоединение. Москва выделила места без заключения договора аренды, как с этими нестационарными объектами, не со всеми, без оформления земельных отношений. Вот, определила, собственно говоря, географические точки, где будут размещены эти заправки. И, собственно говоря, сетевые компании сейчас разрабатывают решения под них. То есть это такая довольно дорогостоящая история, там пару миллиардов оценивается.
А субсидировать как-нибудь и мотивировать граждан на самостоятельное приобретение и установку их?
Ну, вот я про это ничего не знаю.
Понял. Спасибо вам большое, что уделили нам внимание и разъяснили. Все круто. То есть вот вам ответ, пожалуйста. Если самостоятельно приобретать от 300 тысяч зарядка, то есть к стоимости автомобиля сразу мы добавляем 300 тысяч минимум, но, как показывает практика, по минимуму уже мы не настолько же богатые, чтобы покупать совсем уж отвязно дешевые вещи, правильно? Поэтому, ну, полмиллиона закладываем. Это если самостоятельно себе что-то приобретать. А вообще, если хотите так, чтобы пока домой заскочил на обед или что-то там, еще что-то, чтобы зарядить почти полную батарею, это тогда получается полтора. Нет, ну это какой-то, это уже слишком запредельно. С другой стороны... Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Решение зарядки электромобилей придумал один известный блогер. Он на прицеп поставил генератор.
Да.
И все здорово.
Да. А можно еще за цеперами, за фурами ездить тоже. Ну, согласитесь, вот, это решение хайповое, ну, для того, чтобы просмотры собрать, оно подходит. Но для ежедневной эксплуатации, конечно.
Ну, это... я, честно говоря, вообще не понимаю вот этот бум или этот вот все с электромобилями. Ну, как-то.
Да, не, вот сейчас мы уйдем в то обсуждение, в которое я вовсе не хочу уходить. Все, я обсуждать. Разумность, адекватность и осмысленность электрификации транспорта в глобальном планетарном масштабе я не намерен. Извините меня, пожалуйста. Все, кто собирается это обсуждать с критической точки зрения, на мой взгляд, вы все выглядите как люди, обсуждающие проведение электричества в дома вместо того, чтобы топить их углем и дровами. Вы говорите, что, ну, электричество же, чтобы получить, тоже нужно что-то делать. Так на кой нам в квартире электричество, если мы нормально углями и лучинами справляемся? И свечи в конечном итоге делаем. У нас целое производство свечей. И при производстве свечей вырабатывается углекислого газа столько же, сколько при производстве электричества. И так зачем нам электричество? Вы дома пользуетесь электричеством? Вы когда бреетесь, пользуетесь электричеством? Вы когда холодите у себя еду, пользуетесь электричеством? Вы когда звоните сюда, пользуетесь электричеством? Вы в своей жизни, во всем, везде, вообще, в каждый шаг вашей жизни связан с электричеством. Каждый ваш шаг, что бы вы ни делали, куда бы вы ни зашли, на что бы вы ни обратили внимание, вас везде окружает электричество. Я не понимаю. Почему все 99,999,999,999% вашей жизни, связанной с электричеством, вы считаете нормально, а когда речь заходит об автомобилях, вы считаете, что вы не понимаете этого? Ну, не поймите электрический телефон. Не поймите электрический свет в своей квартире, не поймите электричество в телевидении, в радио, во всем остальном. Вот здесь электричество не поймите. Нет, здесь вы все понимаете, а в автомобилях нет. Поэтому... Извините, я не могу быть человеком, который рассказывает вам про лампочку Ильича, а вы смотрите на нее как на сатанинское изделие и утверждаете, что наша старая древняя лучина или лампадка куда надежнее. Оно так надежнее, предки так жили и нам завещали, и кто мы такие, чтобы спорить с предками, и поэтому оно так лучше. Извините, простите меня, пожалуйста, я не могу я с вами оставаться в этой пещерке. Извините, я все-таки пойду в будущее.
Моторы в движении.
Драматичненько выглядит Москва сейчас, 4 балла, внутренняя трешка стоит от Беговой практически и дальше до проспекта Мира. Внешняя примерно так же. МКАД, проблемы внешний МКАД на севере, на юге. Новая Рига въезжает до МКАД. Отстойно еще до Красногорского круга начинает стоять. И вообще 4 балла это в это время звучит как приговор.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 7 сентября на календаре. Приветствую вас, доброе утро. Зовут меня Роман Чукин. У нас продолжается скромно лучшая программа о скромно лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь.
И не мужчин с собой тоже берите.
Прохладно. Или свежо, как сказали бы оптимисты, холодно, как сказали бы пессимисты, пробочно, как сказали бы реалисты сейчас в Москве. Ну, действительно, и причины две. Я уже не говорю об инфраструктурных особенностях устройства транспортной сети Москвы. Но главных причин две. Это дорожно-транспортные происшествия. Ну, то есть, немножечко трансформировались главные причины проблем наших с вами. Раньше это были дураки и дороги, а сейчас это дураки и дорожные работы. Все. Поэтому так все у нас устроено. Дураки, устраивающие ДТП, и дорожные работы, устраивающие дорожные работы. Вот из-за чего вы стоите везде. Наши с энтузиастов в мертвую вдоль Измайловского парка до Авиамоторной. Третье кольцо сразу же после шоссе энтузиастов, внешняя сторона ДТП. Рязанка, Нижегородка, вся буквально от МКАД до третьего кольца из-за нескольких дорожных работ. Внутренняя трешка от Андропова и до Варшавки, и почти до Ленинского из-за дорожных работ. Везде дорожные работы. Господа, а можно уточнить у вас, вы когда планируете свернуть это все? Когда у вас планируется финиш вообще, вы... Или это равновесие велосипеда? Или вам нужно все время ремонтировать? Потому что если в какой-то момент вдруг ты перестанешь ремонтировать, то все схлопнется, земля налетит на небесную ось, и все, наконец, закончится. Земные страдания наши, все. Произойдет аннигиляция. Так, что ли? Ну, в смысле, этот процесс имеет когда-нибудь финал? 24 декабря. На Авиамоторной, на шоссе энтузиастов у вас должно все закончиться 24 декабря в 23 часа 59 минут ровно. Правда, год не указан. Поэтому, ну, с учетом того, что в тысячелетии 24 декабря случается тысячу раз, Ну, ну что ж, какого-то 24 декабря у вас это закончится. Сейчас я еще что-нибудь, какие-нибудь знаменательные даты посмотрю. Где у нас еще работы крутые такие, настоящие работы? Волгоградка, перекрытие, там вот эти опоры, эстакада, все. Там 31 декабря все закончится. Но снова непонятно какого года. 31 декабря просто написано все. 31 декабря. Ну, хорошо. Дорожные работы. Где еще у нас колоссальные, колоссальные такие штуки? Вот Енисейская. 31 декабря. Какого-то 31 декабря. Еще 30 сентября перекрытие движения закончится на слиянии. Вот здесь Петровско-Разумовская и все это Коровинское сходит. 30 сентября. Какого-то 30 сентября. Намеренно, что ли, год не указан никогда? Я далек от мысли, что все эти эстакады, десятилетиями возводимые, однажды закончатся именно в этом году. А год не указан нигде, ни в одной из этих зон рабочих. Доброе утро. Слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Вы знаете,
ну, наконец, я,
на мой взгляд, конечно, какой-то вредитель, что-то все, так сказать, вот средства из реального сектора экономики, вместо того, чтобы там, допустим, в реальный сектор в элементные базы вкладывать, да, производство средств производства, так сказать, станкостроение и прочее, то есть деньги уводят, вот, так сказать, перекладывают асфальт, там бордюры и прочее, то есть пыль в глаза пускают перед выборами,
ну, чтобы там... Скажите, Владимир, вы занимаетесь планированием бюджета домашнего, вашего личного, планирования?
Да, Роман, ну а что там планируется? Получишь эти 1500. Планируй, не планируй, все равно.
Да ладно, 1500. Ну как, ну какие 1500? Ну нет же, конечно, ну нет. Ну как вы на 1500? Вы на 1500 не сможете. Да, но я имею в виду, ну вы же планируете, вы думаете, вот вы в магазин идете, думаете, ну вот это я выделю на продукты, вот это на бытовую химию, вот это на гигиену. Вы же выделяете какие-то, ну как-то планируете же вы, правильно?
Ну, Роман, вот... Перед Великой Отечественной войной последний кусок хлеба продавали.
Да нет, я не про это, но мы же не перед Великой Отечественной. Я вас лично спрашиваю, вы планируете или нет? Или вы спонтанные покупки делаете?
Не планируете.
Не планируете, все. Это плохо. Спонтанные покупки, вы тратите больше, чем нужно. Если бы вы планировали, вы бы тратили меньше, чем сейчас тратите. Я к тому, что вот эти все ремонты, это запланированные траты. Нельзя сказать, что если бы не было бы этих ремонтов, то... преподаватели бы больше денег зарабатывали. Все потому, что это статья расходов такая на дорожную инфраструктуру. У меня вопрос в другом. У меня вопрос, ну, что можно было как-то работать иначе, чтобы не все скопом, не везде перерыли и не закрыли город так, что не продохнуть. А то, что делать дороги нужно, это нужно. Конечно, это запланированные траты. Есть отдельный бюджет, рассчитанный как раз на это. Окей. Казалось невозможно так низко пасть в своих частотах, но эти ребята доказали, возможно, ниже, еще ниже, еще ниже. А с нами Чуха в это время только что присоединился или лась. И лился. Тушенец 77-й и Медведь. Чуха и Сергей. Сергей Волк и снова Чуха. Ирина Белая и Владимир Труднев. Галина, Михаил Сергеевич, Нурик Вигажан и Алекс Градский. Просто Алексей и просто Дамир. Максим Ауттайм здесь. Чели. Валентина и Ватрушкин. Макс Фарадей и просто Чели. Лео тоже с нами. А еще Сергей, Медведь, подозрительная сова и Денис. Сергей Васильевич, доброе утро, приветствую. ВВ, Эл Роуд Стар и Таурус Блэк. Лучшие люди планеты уже здесь. Вот они в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится? Как слышится? Вот так и пишется. есть новости, что открылся участок на северо-восточной Хорде. Да все об этом пишут, но никто не может об этом сказать. Один бы хоть бы позвонил бы и сказал бы. Ну что, мол, открыли, и вот это вот все. Только тикетоками вашими занимаетесь. А я что делаю? Я тоже в тикетоке ваши интернетные размещаю видео о том, как впервые в истории самолет пролетел сквозь автомобильный тоннель. Докатились. Дальше что? Что дальше? Котята и сиськи пойдут, что ли? Я пойду прильну к источнику чистого знания, к департаменту транспорта. Сейчас почитаю. Ну, эти уж точно напишут про Хорду, правильно? Обязаны написать. Поль, Рони, Буся, Лира, наши хвосты и лапки протестировали первую городскую площадку для собак. Окей. Для собак. Площадку. Я туда вообще зашел? Департамент собак? Нет, департамент транспорта Москвы. Ладно, еще полистаем. Актуальные вакансии архитектурных бюро и консалтинговых агентств, блиц-интервью и карьерные консультации. Опа! Нет, это тоже не то. А, вот, наверное, вот это вот. В центре обложек американского еженедельника «Нью-Йоркер» часто оказывается транспорт. И вот, пожалуйста, посмотрите на него. Департамент транспорта, обложки. Окей, ладно. Нет, нет, сейчас мы дойдем, ведь Хорда, это же, ну, это глобальная, стратегически важная магистраль для Москвы. Сейчас я найду здесь, в Гитрансе. Найду сейчас. В Милане за любителями проскочить на красный теперь следят светофоры. В новые умные модели встроена система, она фиксирует тех, кто. В Милане светофоры. Не, сейчас дойдем до Хорды. Дойдем сейчас. Ну, о чем вы говорите, конечно. Это же важная инфраструктурная магистраль, артерия городская. О чем вы? Мы поддерживаем около 20 благотворительных фондов, запускаем совместные проекты, помогаем информационно. Вот, это тоже про фонды. Ага, а где же Хорда? Где же Хорда? На ошибках учатся, а мы научим их не совершать. Собрали 4 распространенных случая, когда при парковке машины что-то идет не так. Объяснили, как все быстро исправить. Да, нет. Да, но нет, это тоже не про Хорду. Сейчас, секундочку. Станция окружной. Нет. Наши промокоды на хорошее настроение в плохую осеннюю погоду. Каждый действует неограниченное количество раз. Окей, ладно, хорошо. Нет, ну это тоже не проход. С 1 сентября по решению мэра Москвы пересадка между разными маршрутами наземного транспорта. А, все, мы уже дошли до какого-то 1 сентября, и про Хорду все равно нет. Извините, пожалуйста, я искренне старался найти на сайте департамента транспорта Москвы, точнее в телеграм-канале, новость о Хорде. О том, что открыли участки и все остальное. Но что-то пошло не так. Ну, в смысле, это ведь не... Это ведь в конце концов вы и так узнаете, правильно? Еще про каждую дорогу писать. Не напишешься про каждую дорогу писать. Поэтому вот обложки в «Нью-Йоркере» или, к примеру, собачья площадка. Вот это тема для обсуждения.
Моторы.
Нет, есть много сайтов. Сайт М24, вот мне Иван пишет, есть. Есть много сайтов. Есть, говорит, Москва.ру сайт. Есть всякие сайты. Это прям очень хорошо. На МОС.ру про Хорду есть. 101 километр пишет. Это классно. Но только я думаю, что по принадлежности эта новость скорее имеет отношение к департаменту транспорта. Правильно? Ведь это же транспортная артерия, мне кажется. Или это не артерия? Что это? Вена. Это транспортная вена или транспортная артерия, но все равно она транспортная. А департамент тоже транспорта. Или я неправильно аналогии провожу? Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Не, не получается. Я к тому, что департаменту транспорта, точнее, телеграм-каналу, тем с МММщиком, которые ведут телеграм-канал, ближе обложки в Нью-Йоркере, ближе собачья площадка и также промокоды на просмотр фильма «Любовь и голуби». Ближе, чем открытие артерии транспортной. Доброе утро. Я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, Роман. Хотел про Хорду пару слов.
Вот, наконец-то, прекрасно. скажите, потому что я, видите, департамент не помог.
Прекрасно. Сергей Семенович, да, открыл нам Хорду.
Так.
И чтобы с нее съехать в сторону Серебрякова проезда, это если вы будете переть от...
А откуда, куда она вообще, давайте для тех, кто, не, может быть, не помнит до конца, откуда, куда она пролегает, эта Хорда?
Ну, значит, если уж никто не знает, я думаю, что все знают. Но
чьи,
если мы с МКАДа, да, сворачиваем в районе Рязаночки на Хорду, и раньше мы доезжали только до Лосиного острова, сейчас мы прем дальше до Лосиного острова и приезжаем прям к северянину, к северянской эстакаде и чуть-чуть дальше.
То есть вы, это не Рязанка, это как бы чуть-чуть раньше с МКАДа, это отдельный въезд на нее с МКАДа, рядом с Рязанкой.
Да.
Все. Буквально мы въезжаем, проезжаем через Кусковский лесопарк, про Плющево здесь проскакиваем, правильно? Потом шоссе энтузиастов, потом Измайловский парк у нас здесь остается, мы пересекаем Щелковское шоссе, мы пересекаем Ярославку, и вот здесь еще один участок, а он тоже открыт? Он в тоннель, что ли?
И все. Вот
и все.
Мы пересекли с вами Ярославку,
да.
И тут же делаем, у нас блоки стоят с вами, правый поворот, и попадаем на проезд Серебрякова. И вот этот светофорчик, где...
Но мы там стоим в адской пробке, мы в адской пробке там стоим, правильно?
Там изменили цикл, там хоть как-то было можно дышать без Хорды.
Да.
С Хордой цикл светофора работает 2 минуты на красный и 15 секунд на зеленый.
Угу.
И теперь там умертвили просто все. Умертвили наглухо просто тех людей, которые едут из района, выезжают, пытаются пробиться, ну, грубо говоря, в центральную часть города.
Mm-hmm.
И вообще можно рассказать о том, что вот этот вот кусочек жизни, где люди живут, Отрадное, Бабушкинское,
да.
Медведково,
да.
Прекрасно они перекрыли все Хордой, они делают,
да.
Северянку, они делают на Ботаническом саду делают Хорду, они делают Хорду на Владыкино.
Владыкино, да. Но да, это чтобы потом хорошо же было, правильно? Это же как к стоматологу сходить. Это же...
Я только счастлив и рад. Они круто, это молодцы.
Да, но.
Были маленькие жизненные каналы воздушные нам. Это МКАД. Можно было раз стрельнуть там, не знаю, там, если ты идешь с большой академической,
да.
По платничку, да, до МКАДа чик
залетел. А там работы дорожные тоже устроили.
Они
там
решили тоже. Там все закрыть.
То есть, видите, вот это я как раз про это и говорю, что какое-то планирование гуманное, гуманистическое должно быть, потому что уж если ты где-то что-то закрываешь, ну оставь действительно лазейку людям утекать хотя бы через какую-то другую дорогу, вот а создается некое ощущение акции, то есть чтобы акция под названием «Гэндальф», спецоперация «Гэндальф», ты... «Не пройдешь!» — говорит он. «Не пройдешь!» А мы все такие барлок. Вот это чудище древнее, живущее. Вот. И мы не пройдем, действительно. Но зато потом, когда все откроется, однажды же все откроется, однажды все случится. Реально вообще все, что может случиться, однажды случится. Поэтому однажды и Москва будет той самой, где вдруг все открылось. И потом вы будете как Джек Рассел, который сидел 2 недели дома и пипи-кака дома делал, а потом его вдруг вывели на улицу и больше того отпустили с поводка. Просто отстегнули. И вы будете метаться по всей Москве. Вы будете, куда бы еще поехать? Куда? Сейчас с севера на восток проеду. Потом с востока на юг. Потом с юга на север хочу пересечь ее. Раз, и все равно 25 минут. Ты думаешь, да что ж такое? День какой сегодня? Понедельник. Время 8 утра. Ну почему я за 25 минут доехал с севера на юг? И туда, и сюда, и нигде не встретите никаких пробок, потому что все однажды заработает. Но пока что... Это не так. Даже нужно потерпеть. Вы, пожалуйста, слюни подотрите. И, ну, в смысле, летит, брызгает вот это все. Спокойно, спокойно. Будет потом все хорошо. Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. Валентина.
Валентина,
мы
приветствую.
Этим, мы с этим ощущением, что вот-вот-вот на Дмитровке живем, по-моему, 12 я здесь лет живу. То есть сначала нам делали что метро, потом нам расширяли мост, вот это МЦК,
да.
Потом нам строили тоннель, теперь нам вот уже второй год висит кусок этой хорды.
Ну это же все,
заборах,
чтобы вам лучше было, чтобы
да,
лучше вам было
все. Хорды нам сейчас сделают да. Мост на Петровской Разумовской.
Да.
Вот, это еще, наверное, года три. Вот. Нам уже интересно, что будет после моста.
Ну, послушайте, если бы мы с вами были приверженцами религиозного уклада, так мы бы всю жизнь свою положили на приготовление к лучшему. Мы бы вообще... Вот, а здесь всего-то 15, там, 17 лет подождать нужно.
Хватит, ну, нет, правда, хватит.
Хватит, ну, не знаю, нет, я не знаю. Все-таки, здесь как, это такое дело, надо потерпеть еще немножечко, потерпеть. Он терпел, и нам тоже велел. Смотрите, сейчас это заканчивается где-то у Ярославки, ботанического сада, вот этого сельскохозяйственного чего-то хозяйства, Серебрякова проезд заканчивается. Я не понимаю ваши фразы «открыли хорду». На мой взгляд, когда что-то открыли, это значит «открыли». Ну, ну, к примеру, вот у нас открыли торговый центр, к примеру, или там у нас открыли метро. Если бы вы сказали, у нас открыли метро. Что это означает эта фраза? Эта фраза означает, что открыли. Вы приходите, садитесь, подъезжает вагон, вы сели и уехали. Но у нас открыли метро, а по факту, значит, открыли просто эскалатор вниз на платформу и эскалатор вверх с платформы. Но поезда еще не ходят, потому что еще не открыли. Это же не называется «открыли метро», правильно? Станцию метро. Это называется «открыли эскалатор». Так у вас открыли чуть-чуть какой-то участок хорды, правильно? Потому что, я так понимаю, между ботаническим садом и лихоборами вот здесь вот, и вот сюда, когда СВХ выходит на уже готовую тоже часть СВХ, которая потом переходит в М-11, вот этот участок еще не сделан, поэтому не совсем корректно говорить о том, что открыли. Я думаю, может, поэтому Дептранс и не заметил этого открытия, потому что это не открытие. Это еще один маленький кусочек появился. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да, действительно, это частичное открытие кусочка от Лосино-Островской до Ярославки. Но вот я, например, чисто моя жизненная ситуация, я езжу каждый день с утра, увожу ребенка с Выхина на ВДНХ в школу, школа коррекционная. Я привязан. Угу. Вот. Сегодня у меня уменьшился маршрут до школы на 20 минут. Спасибо за это.
Благодаря этой как раз открытому вот этому участку.
Да, ровно 20 минут я собрал сегодня.
Ну, конечно, спасибо вам огромное, знаете, за что? За то, что вы помните, что сказал Бендер, за что он хотел бы миллион с Корейкой получить? Он говорит, а Корейка ему, я заработал, а вы? Он говорит, а я пострадал, я потерял веру в человечество, говорит он. Так вот, спасибо вам за то, что вы не дали потерять нам веру в хорду и в эти большие глобальные инфраструктурные идеи московские. Потому что вот, ну, вы живое подтверждение того, что идеи работают, и они действительно улучшают жизнь людей. Спасибо вам.
Да, спасибо.
Спасибо, спасибо вам. Видите, это незапланированный луч света, как, впрочем, и незапланированное все, что случается в этом эфире, в этой программе. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Еще немного про хорду.
Давайте же, найдем еще плюсы.
Очень-очень рад. Это огромный плюс для всего вообще Юго-Востока.
Я счастлив. Да.
Ну, работаю на ботаническом саду, даже на проезде Серебрякова готов поставить 5 минут в пробке, нежели мой путь от Некрасовки до ботанического сада сейчас где-то 45 минут. На метро час.
То есть даже с учетом того, что приходится постаивать, все равно выгоднее.
Конечно.
Слушайте, но ведь это же неправильно. Ведь это же подрывает саму идею департамента транспорта о том, что мы должны пересесть на общественный транспорт. Это же ведь...
Ну вот сейчас едем все три полосы, правда, битком. Едем 45 км в час, при положенных 80. Но здесь, я думаю, можно и 100, как нам МКАД дать.
Ну, это потом, не сразу, потом. Сначала будет 60, а потом только будет 80, как было на том участке хорды, о котором я уже говорил, от Академической и Большой Академии. И вот туда, в сторону МКАД, в сторону М11. Там, помните, было 60, а потом только появилось 80. Это не сразу. Я понимаю теперь, теперь почему департамент транспорта, телеграм-канал, Дептрансом, ДТРОД, можете зайти тоже, подпишите, в конце концов, а где вы еще узнаете о площадках для выгула собак, о фестивале обложек красивых с транспортом в Нью-Йоркере, что в Соединенных Штатах Америки? Где вы узнаете об умных светофорах в Милане и о поддержке, о поддержке благотворительных фондов, если не в телеграме департамента транспорта? Ну, больше нигде, ну, а это же, ну, как бы, ну, это же профильная информация. Вот, поэтому я думаю, что ровно по той причине, что это действительно улучшает вашу жизнь, ненавистные частные персональные автовладельцы, департамент транспорта и не замечает такую фигню, как открытие очередного участка. Ну, я так думаю. Но я бы не стал. Потому что ведь это же подстегивает вас и дальше пользоваться своими автомобилями. А это прямо противоречит общей концепции Москва для общественного транспорта. А в общем... Ой, ребятки. Ну, ладно. В общем, открыли участок, и это хорошо. Мы даже нашли человека, который, у которого жизнь наладилась благодаря этому. А вы там у себя на Дмитровке продолжаете держаться. Потому что совсем скоро, когда открытие следующего участка, 31 декабря, я смотрю сейчас по всем перекрытиям, и все они до 31 декабря. То есть, вероятно, к Новому году откроется последний незаконченный вот этот промежуточек перешеек. Мы его откроем, и тогда Хорда действительно превратится в работающую артерию. Может быть, тогда о ней напишет ДТ Род. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там! И будьте здоровы.
Моторы.